Доброе утро, добрый день всем. Рабанит Хава, если вы не возражаете, может быть, мы скажем в начале нашего урока, если вы согласны, Перек Тейлим, чтобы никто не пострадал сегодня, да, чтобы всех конечно. Было хорошо.
Все было хорошо. Я думаю, что... Смотрите, есть у нас... Я думаю, что тут... Я думаю, что мы возьмем 20-й псалом, потому что он относительно короткий, и мы его... Просто я думала о нескольких вариантах. Просто только для общего понятия. Значит, есть у нас военные действия, и мы говорим 83-й псалом. Это у нас псалом обычно, когда говорят, когда есть военные действия. 91-й псалом, это мы говорим, когда мы в опасности. И это охранение от охраны, это называется Перек Абкаим. Он охрана для любой неприятности, какой бы ни был. Это может быть болезнь, это может быть страхи, это может быть опасность какая-то.
Йошев Бесетер Эльон?
Да.
А.
Он называется Перек Абгаим.
А, что Перек Абгадим?
Что слева все, что да?
А, Абгадим?
Абгаим. Это значит какая-то неприятность. Это да, называется глава неприятностей. В какой-то мере защита от всех неприятностей.
Нет, я просто слова не расслышала.
Не-не-не, пожалуйста, конечно. 20-й псалом. Его тема – это именно, что Всевышний нас спас в день нашей неприятности. Просто мы рассматриваем, что у каждого псалма есть в какой-то мере своя какая-то, свой нюанс или в какой-то мере своя тема.
Да.
Так, пожалуйста, только я говорю заранее, я произношу слова, как ашкеназим, как меня учили, когда я была маленькая, поэтому я говорю немножко не так, как говорят на иврите. Значит, когда я молюсь, я говорю немножко по-другому. Так, пожалуйста, вы можете читать на русском, можете читать на иврите, как вы хотите. Это из-за того, что я сказала вслух, пожалуйста, только я говорю заранее, что я говорю немножко по-другому, чем все. Так как вы решите? Или чтобы каждая сказала сама?
Рабанит Хава, моя дочка спрашивает, как это на иврите 20-й.
Каф. Перек Каф. Ламнацах мизмор ле Давид, это Ян Хашем бьем цара, чтобы себе ответил Всевышний в день неприятности. И там как раз в конце там говорится «Эле варехе веле васусим». Это в самом конце это филистицами, а это лошадями. И у нас есть предание, что лошади – это символика арабов. Это в какой-то мере арабские скакуны. В иудаизме, где вы встречаете лошади, это символика арабской силы. И там у нас есть целое понятие, почему именно это символика арабской силы. Поэтому я тоже одна из вещей, из-за чего я выбрала этот псалом, потому что это есть именно как раз в какой-то мере, чтобы Всевышний нам помог именно спас нас от этой неприятности. И там говорится, чтобы они взяли, и они упали, и пали на колени, а мы что, взяли, встали и ободрились. Потому что я думаю, что это тоже в какой-то мере наша проблема, что у нас недостаточно бодрости, у нас достаточно ощущения нашей силы и нашей психологической мощи и права. Вы слышали, что сегодня было Люаля Фехад в Лоди, когда человек пошел молиться, его взяли и как называется, ранили ножом. Только потому, что еврей в Израиле в Лоди
сегодня пошел утром? Молиться.
Что? Сегодня утром.
Why?
Не точно, что я так знаю и разбираюсь, а то, что мне случайно сказали. Я даже не знаю его имя. Чтобы Всевышний послал ему Руфуа Шлема.
Oh,
вы живете в Хайфе? Вы знаете, что половина Хайфе тоже арабская?
Да, конечно.
Даже всюду, извините, что я говорю так о вас. Я обычно относительно все было тихо, у нас сейчас в какой-то мере Тель-Авив, там есть Яфу рядом. Мы же все в какой-то мере живем в перемешку чуть ли не. Я живу в Иерусалиме, у нас то же самое.
Да, у нас вот, видите, дети сидят дома, потому что их школа находится в арабском районе, и мы не пускаем.
Вау, вы видите как? Никто, я думаю, что последний раз, когда мы с вами встречались, никто не мог себе представить, что это то, что будет следующая встреча.
Да, тема следующей встречи. Ну, как бы не тема, у нас, слава богу, не эта тема, но то, что такие события будут, это...
Ой. Да. У меня тут есть вопрос, пожалуйста, у меня как раз есть у нас ответы на все, что было, на то, что меня спрашивают, но я думаю, что... Итак, пожалуйста, скажите, как вы хотели, чтобы мы сказали этот псалом?
Я думаю, вы скажете пасук-пасук, стих-стих, и мы будем за вами повторять. Хорошо? Что?
Я говорю это немножко странно. Одну минуту. Хорошо, пожалуйста, я буду пробовать говорить. Только я говорю заранее, что я говорю это немножко странно.
Но у нас будет возможность приобщиться к наследию Рава
Ицхака. Как говорил мой отец, как говорила моя мать, так мы, извините, у нас только принято, что мы говорим это стоя, так я только встану.
Нам тоже надо.
Там на цеях мизмер ледовит. Янхо адной бием цуро. И погибло шейн элегей якив. Ишлах эзрехо микейдиш. Умитиен из одеко. Искер кол минхисехо. Вейлосхо и дашне село. Итейн лехо хилвовехо. Вехол ацосхо и мали. Нранено бишуосехо. Увешем лехейну нидгил. И мале адиной кол нишалисехо. А то йодати, ки ишия адиной мишихей. Я анейху мишмей котшей. Бигбурейс еша гиминей. Эле ворехев ве эле васусим. ואנחנו בשם אדינוי אליהינו נזכיר. כמו קוראו ונופלו. ואנחנו קמנו ונסידות. אדינוי הישיו, המלך יעננו, ויהם קוראינו. Пожалуйста, вы хотите вопросы? Я вижу, тут есть уже один вопрос. Я не знаю, ли вы хотите, чтобы я на него ответила? Или вы хотите сначала что-то другое?
Пожалуйста. Да, давайте мы, во-первых, скажем спасибо, во-первых, большое. И дай Бог, чтобы все помогло.
Все было хорошо.
Омейн. Да. Ой, Рабанит, это вас не слышно. Так, все в порядке. Тогда давайте я сделаю маленькое вступление, объясню, что у нас нет за эфир, что повод нам собраться. Во-первых, Рабанит Хава, огромное-огромное вам спасибо, что вы в такой важный день для вашей семьи с нами и делитесь с нами, пришли, ну, как бы нашли это время быть с нами. Нам это очень-очень ценно. И я хочу сказать, что наш сегодняшний эфир посвящен маме Рабанит Хаве, это Гита Лея Зехрон Левраха. И мы попросили Рабанит Хаву нам рассказать про ее маму. И я хочу сразу вам сказать, что это не встреча воспоминаний, это урок. И с такой каваной мы пришли, с этой тем, что мы хотим сегодня научиться то, чему, может быть, мы можем как-то прикоснуться именно в поступках вот, мамы Рабанит Хавы, увидеть величие еврейской женщины, ее поступков и ее Торы, вот этой Торы, которую она несла своим детям. И нам это тоже надо перенести для наших детей. И вот если мы сможем хоть чуть-чуть, хоть как-то научиться, поэтому, дорогие наши слушатели, сегодня это урок. Урок для нас всех. Если у вас сейчас вы заняты, слушаете так в полуухо, готовят на шаббат, найдите потом время сесть и переслушать. То же самое для всех, кто нас сейчас слушает в записи. Пожалуйста, найдите время сесть и спокойно послушать еще раз. Потому что это не просто вечер воспоминаний. То есть не вечер, а встреча воспоминаний. Не просто так Рабанит Хава сегодня нашла время. Она всю неделю рассказывала своей маме на очень много встречах. Но сегодняшняя встреча очень особенная. Именно тем, что мы попросили сказать именно узко о том, как, что вот дало эту, воспитало веру и как это проявлялось, вот эта Тора мамы в жизни вот Рэббетсон. И поэтому, пожалуйста, первое, на что мы сегодня собрались, это поговорить вот о вашей маме и взять лучшее, ну, взять то, что, конечно, мы должны взять. И все вопросы, мы их видим, и мы, наверное, тоже поговорим об этом, потому что это тоже наша важная часть для женщин, для нас, и это тоже наша Тора, которую мы несем в нашей семье. Спасибо.
Пожалуйста. И спасибо тем, кто передали мне имена раненых. Большое спасибо, Вашей Рефуа Шлема, всем раненым.
Рабанит Хава, мы сейчас в Израиле, евреи находятся в такой экстремальной, тревожной ситуации. Как ваша мама справлялась? В ее жизни было немало тяжелых и таких экстремальных ситуаций. Как она справлялась с этим?
Я думаю, что первым делом моя мама ничего не скрывала. Скрывала, я имею в виду, есть люди, которые, скажем, они переживают, они скрывают, что они переживают. Надо делать в какой-то мере фасад. У моей мамы не было фасада. У нее не было наружной стороны и внутренней стороны. Она была очень цельной женщиной. Я думаю, что когда у нас есть фасад, мы очень много энергии тратим на фасад. Если у мамы была проблема, она совершенно не переживала. Она, конечно, переживала о проблеме, но она сразу шла и думала, с кем можно посоветоваться. Не было такого, как есть у русских, грязное белье не выносят из избы или что-то такое. Значит, конечно, мама не шла советоваться, с кем попала, ни в коем случае. Но мама думала, кто может ей помочь в этой ситуации, и шла совершенно спокойно советоваться. И мама, я говорила в одном месте, моя мама, мои оба родители не могли себе представить жить в городе, где нет раввина. Для мамы есть проблема, мы идем к раввину спрашивать. Есть это проблема в семье, разногласии, есть ли это вопрос. И обычно раввин не был просто человек, которого спрашивали законы. Это же сейчас, может быть, я не знаю, но в свое время не было таких раввинов. Раввин это был человек, с которым можно было посоветоваться о всем. Я помню дома какой-то вопрос. Мама говорила, идемте посоветоваться с раввином. Для мамы это было просто как не дышать, но просто вот так себя ведут, так живут. И это, мне кажется, ей очень помогало. Она также была очень мужественной женщиной, это ее часть характера, и очень храброй. И это уже, понимаете, это уже достоинство характера. Не у всех есть, понимаете, как эти достоинства. Я просто говорю, какая была моя мама. И она была человек, а с другой стороны, она очень все воспринимала близко к сердцу. Если что-то сейчас происходит в Лоди, моя мама бы переживала точно так же, как будто это происходит рядом с ее домом. У нее не было вот этого дистанции. Да-да. Просто вы спросили, скажем, как пример. Если вы знаете, это еще было до того, как я родилась, моего брата и сестру хотели лишить моих родителей родительских прав и забрать моего брата и сестру. И вот есть собрание, на собрании все выступают, говорит о том, о лишении родительских прав моих родителей. Моя мама, совершенно после того, как заканчивается собрание, подходит сразу и пробует узнать, с кем надо поговорить, чтобы детей оставили у нее. Значит, ее ничего не сметало с цели. Она никогда не оказывалась врасплох. Она не тратила энергию на вот это, ой, какой ужас, как. У моей мамы не было такого. Есть проблема, ее надо решить.
Можно маленький вопрос?
Пожалуйста.
А придя домой, она плакала?
Я не знаю. Это было до того, как я родилась?
Нет, ну вообще, вот то, что вы видели, это было... Она давала себе возможность.
Мама показывала совершенно явно. Поэтому я вам говорю, у мамы не было понятия фасада. И понимаете, как это? Мама переживала, и она нам рассказывала все. Я думаю, что это мне тоже очень помогло в какой-то мере понять, что такое жизнь. Угу. У нас не скрывали проблемы наши... сложности жизни. Мама о всем говорила открыто. Мама показывала свои эмоции совершенно открыто. Она не стесняла своих эмоций.
Но и она не искала виноватых.
Нет, по-моему, я вам говорила, у нас дома в моей семье у мамы была такая поговорка, что в нашем доме не занимаются археологическими раскопками. Значит, такое археологические раскопки. Кто виноват, кто сделал, почему, из-за чего. У мамы было всегда, есть проблема, как это решать.
Но ведь есть такое выражение, что заробили Бога целоту альфанам, да? Что
у человека... Я не знаю, мама не была таким человеком. это не значит, что она всюду все было у нее совсем, но нет, моя мама, да, она то, что у нее было, она нам показывала абсолютно. Дома явно. Но тоже мои родители умели это делать так, что мы, как маленькие дети, не пугались. Понимаете, там, я не знаю, пример. Мои родители подавали на выезд в Израиль в течение 16 лет. Я родилась, когда это уже было после, сколько, 6 лет. Еще раз, семья получает отказ. Еще раз получает отказ. Конечно, маме и папе это очень тяжело. Я как ребенок этого не помню. Понимаете, для меня это не был стресс. Значит, я явно родителям это был стресс каждый раз, но это не превращалось для меня в стресс. Или я помню, мои родители в Ташкенте, мы переезжали 10 раз. Представляете, мы жили в Ташкенте 12 лет, за 12 лет переезжали 10 раз. Для мамы, я думаю, что это было ужасно. Теперь я помню эти переезды как что-то великолепное. Я помню, как я сижу на этом грузовике, и как все эти вещи... Значит, мама не превращала... Хотя ей явно это было нелегко. Но для нас, это для меня, как ребенок, это было что-то великолепное. Этот переезд. Просто я помню, когда мы уже приехали в Израиль, мама сказала, как ей было тяжело. Я помню, что я даже вначале не поняла, что значит тяжело, это же так прекрасно приезжать. Как это мама сделала, я не знаю. Понимаете, я была ребенком. Я просто могу сказать, что вот для меня переезд была великолепная вещь, хотя, но я думаю, что если бы для мамы это, она бы проявляла, насколько для нее это стресс, я бы не могла это видеть как великолепную вещь.
То есть о чем это говорит? Она не перекладывала на детей часть своего стресса? Вообще.
То, что она понимала, что мы не в состоянии переварить, на нас никогда не перекладывали. И очень заботились о нашем психологическом здоровье. Вместе с тем, что нам показывали, что такое жизнь, и не совсем скрывали, но в таком уровне, который мы, как дети, можем это воспринять. Пример, который я всегда показываю, я должна была пойти в первый класс. Значит, если я иду в первый класс, я в шаббат не иду в школу. А когда я ем, я должна говорить благословение. Вы понимаете, какое это психологическое давление для девочки? Войти в класс, когда мне надо, понимаете, вот так себя вести. И даже если как-то организуют, что я не прихожу в шаббат. Меня же подружки, там, друзья будут спрашивать, а что было в субботу, почему ты не пришла? Как это все выдержать? Мама нашла учительницу, которая не докладывала, что я не прихожу в шаббат, классную руководительницу. И мама меня послала не в 7 лет, а в 8 лет. И мне специально сказала, что если ты будешь на год старше, тебе будет легче выдержать давление детей. Это не что... Просто вот ответить им как-то правильно. Понимаете, они сразу ломаться, чувствовать себя такой, в какой-то мере, другой. И мама посмотрела на меня даже 8 лет. Меня звали Ева Зильбер. Понимаете, что это? Прийти в школу с именем Ева Зильбер, мне кажется, уже не очень приятно. И я такая воспитанная девочка. Это, конечно, за счет родителей. И никогда не дерусь. И мама на меня посмотрела и сказала, ты так войдешь в класс, если весь класс тебя не забьют, они просто будут праведники. И мама меня взяла и научила драться. Она меня научила очень сильно сжать руку, как нажимать на руку, если меня ловят. Вы знаете, как держат, тут вот есть место, когда нажимают, когда рука освобождается, и как ставить подножки. Я никогда ни с кем не дралась в школе. Но я вошла в школу, вы понимаете как? Меня никто никогда не бил. У меня были очень хорошие отношения со всеми в классе. Но мама смотрела, понимаете, немножко со стороны. Это были оба родителя, и мама, и папа, они очень заботились о нашем психологическом состоянии и очень старались нас развивать физически, чтобы были физически очень сильны и стойки. Пожалуйста, Галит.
Спасибо. Я хотела сказать, что вот то, что меня в свое время потрясла эта история, но она не может не потрясть. Как вашу маму выселили из квартиры, и
это
она...
бабушку.
Это бабушку, да. Но, кстати, это тоже, мне очень хочется разобрать эту историю, потому что это такая история, что, смотрите, ну, я думаю, что это бабушка мамы или папы?
Папы.
Папы. Но в любом случае, в школе мы говорим о женщинах и о Торе, то да. Можно мы эту историю тоже разберем. Что история такова, что выселяют из дома женщину с маленькими детьми, как я понимаю.
Нет, с одним, это был моему отцу, было это 13 лет.
А сколько было маме?
Нет, это было...
Бабушке.
Бабушке, я думаю, было тогда... Я не знаю точно, сколько было бабушке, когда она родила
моего. Молодая женщина.
Но я думаю, ей было 37, 30 с чем-то. Понимаете, это... У моей бабушки был единственный сын, ему было... Ну, ему было 13 лет. Ну, сколько ей было? 37. Понимаете, как что-то вроде...
Да. Но, в общем, история, неважно, сколько лет, это важная история, что любая на ее месте, мне кажется так, что бы она сделала? Она бы начала причитать, проклинать, искать виновных, винить советскую власть, винить соседей, винить милицию, не знаю, кого угодно, искать и плакать. Что делает человек, вот праведница такая? Она поднимает глаза в небо и говорит «спасибо». Да. Вот мне кажется, что человек, который это, ребенок, который это слышит, конечно, как он может быть вообще не воспитаться ну, религиозным и не уметь благодарить Всевышнего? Вот эти поступки мамы, мне кажется, и есть воспитание, и есть самое главное. А в нашей жизни, где ну, нам тоже приходят испытания, и очень серьезные, даже несмотря на то, что тут... и мы вот это умение благодарить, а мы даже в хороших ситуациях, не таких сложных не умеем. А как это важно, чтобы наши дети слышали наше спасибо Всевышнему. И даже сегодня, вот такое страшное время для нас, для израильтян, для евреев всего мира.
Конечно.
И вот нам есть за что сказать спасибо, потому что такое количество снарядов, которое было выпущено по Тель-Авиву позапрошлой ночью, Тель-Авива не должно было быть. Его просто уже все, его нету. Вот по всем правилам его не должно было быть. И что случилось? Разве это не чудо?
Конечно.
Разве не чудо? И нам не за что сказать спасибо.
Конечно. Это то, что вы говорите, это моя бабушка. Моя бабушка, это я всегда думаю, что это дало папе неописуемую силу. Вот если кто-то встречается с моим отцом и видел в моем отце неописуемую радость, благодарность, это папа всегда говорил, что это от его мамы. Я не видела мою бабушку, поэтому я не могу, понимаете, ничего сказать. Папа говорил, что всегда вот такие страшные моменты. Она говорила: «Всевышний, спасибо, что у меня такой великолепный сын. Спасибо, что у меня вообще есть сын. Спасибо за моего мужа. Какие великолепное небо, какие красивые цветы». Понимаете, она всегда находила за что радоваться в любой момент. Теперь, может быть, я расскажу о моей маме, так как сегодня это про мою маму. Когда папу посадили в тюрьму в 51-м году, как раз в это время года. Моя мама остается с двумя маленькими детьми, моему брату 2 года, моей сестре 4. Она новая в городе, она переехала из Куйбышева в Казань. Она в Казани почти никого еще не знает. Вы знаете, родила детей маленьких, все время дома, нет телефонов, понимаете, в каком совсем другое состояние. Родители моей мамы, они в высылке, в Зеларде, мама с ними не имеет никакую связь. И она не может с ними встретиться, они не могут ей ничем помочь. Родители моего отца, их уже нет. Она одна в городе, 2 маленьких детей. Она одна из... Там были еще, может быть, еще 1 или 2 женщины, которые соблюдают законы во всем Казани. И ее от мужа посадили в тюрьму. Вот такая женщина должна говорить. Мама всегда, когда говорила об этом ужасном, я думаю, что это один из самых страшных моментов в жизни моей мамы, она говорила, как Всевышний спас и как Всевышний пожалел нашу семью. Как он спас вашего отца. Как это было великолепно. В чем великолепно? Мама всегда говорила, что если в 51-м году папу бы не посадили, то значит, это было период чистки. И мама всегда говорила, папа бы не выжил. А так Всевышний его спас, взял его. И на 2 года спас в тюрьме, хотя это было ужасно для семьи. А потом освободил. И так он остался жив. Видите, как можно видеть вещь с одной стороны, можно видеть с другой стороны. Вот эти годы ужасной тюрьмы мама видела в этом счастье. Значит, из 2 зол это было намного, просто неописуемо, намного лучше. Поэтому благодарить можно всегда. Вы понимаете как? Вы должны только найти за что, если вы хотите видеть в этом.
Она уже тогда понимала, что если бы не это...
Да, я думаю, что мама это тогда уже понимала, да. Мама была очень, в какой-то мере смотрела на мир, очень хорошо понимала мир. Умела очень хорошо читать между строк. Она меня учила читать между строк чуть ли не с 4-5 лет. Она там читала нам какую-то сказку или рассказ, и потом спрашивала. А обычно я в 4 года мама меня научила читать. И я там что-то прочитала. И мама спрашивала, почему ты думаешь, зайчик так себя повел? А что он имел в виду? А почему? Это логично, то, что было в начале, и то, что было в конце. А что тебе, тот, кто написал, хотел тебе научить? Потому что в России это же было, в Советском Союзе была очень большая проблема. Нас все время хотели в какой-то мере под, понимаете, как это, под всем были какие-то интересы, которые хотели внедрить в нас. Чтобы мы это могли почувствовать и понять, что с нами хотят делать.
Ваша мама считала, что у нее была тяжелая жизнь?
Я думаю, что да. Да. Знала, что жизнь нелегкая. Я думаю, что в России мама этого не чувствовала так резко. Потому что в Советском Союзе у всех была жизнь непростая. А я думаю, что когда мы приехали в Израиль, она почувствовала разницу между женщиной, которые живут здесь, и себя.
Ну вот мы, наверное, подошли ко второй части, и очень важной. Именно то, что вот ваша мама, она была человеком, который, живя обычной жизнью, бытовой, ну, обычной, это дети, это машканта, это работа, это куча-куча быта, и она шла вот по этой жизни со всем этим, то есть она не была такой ребятцем, которая преподавала, которые приходили домой, она...
Это приходили было... домой, чтобы не беспокоились. Я помню... Это мне тоже помогло в жизни. Я помню себя, девочка, 5-6 лет. К маме все время кто-то приходит советоваться. Я там играю с моей игрой. И люди видят, что я там нахожусь. Я же не могу заткнуть уши. Кроме того, мы жили в одной комнате. Поэтому, понимаете, когда кто-то приходит, он понимает, что я там. И не всегда можно было меня послать во двор. И люди передо мной разговаривали о всем. Я все слышала. Это меня научило. Потому что люди могут выглядеть очень хорошо и очень успешно, а внутри жизнь совсем другая.
Я имела в виду, что она не видела в этом своей профессии, своей... Нет. Она жила обычной жизнью, и при этом выслушивала людей. Но я что хочу сказать, что для нас ценно, это именно ее умение нести Тору по жизни в этом быту, то есть быть вот этим... светом Торы. И когда мы готовились к этой передаче, ну вот к нашей встрече сегодняшней, мы собрали немножко историй, воспоминания о вас. Вот Рабанит Рита мне рассказала историю про ее пациентку, да, Рабанит Рита, где она сказала, что она помнит вашу маму, что она в школе, где она училась, там была ваша мама. Так вот, вы представляете, это не было преподаватель, это не был Рэббетсон. Она запомнила вашу маму. То есть ваша мама так жила эту жизнь и так окружала себя этой жизнью так, что ее люди запоминали на всю жизнь. И они помнят ее как человека, который очень важен в их жизни, и благодарны тем, что они столкнулись с ней. И помнят ее. То есть она смогла им что-то дать такого, что... Это к чему я говорю? Что там, где она находилась, там, куда она попадала в своей жизни, она не просто ждала, когда она там станет большой ребятцем и будет сидеть.
Это вообще
она
была там, не моя где, мама.
Там, где она была, она жила Торой и несла эту Тору.
Да. Значит, если вы говорите, я только объясню, моя мама приехала в Израиль, когда ей было 50,5 лет. Ровно. А вы понимаете, что женщина, которая приехала в 50,5 лет из Советского Союза, прожила, родилась в 21-м году, прожила всю жизнь в под советской власти. Религиозное обучение моей мамы было ровно год, с 6 до 7 лет. Ее научили тогда алфавиту и там еще нескольким основам. Это все ее религиозное обучение, кроме семьи, я имею в виду именно только обучение, попадает в Израиль. Вы понимаете, насколько это неописуемая разница в ментальности? В языке, во всем. И вот через какое-то время мама, она была инженер-электрик, она работает лаборантом в школе Бейт Яаков, в семинаре, где есть очень много того, что вы говорите, Рэббетсон, и очень много учительниц иудаизма. Мама в лаборатории. Вы понимаете, что такое лаборант в школе? Это же одна из вещей, которых никто ее не замечает. Мама говорит с русским явным акцентом. И она становится женщиной, которой все к ней бегают. И с ним советуются больше, чем своими классными руководительницами, которые говорят на их языке, которые имеют их ментальность. И мама моя была очень прямой женщиной. Мама всем им говорит всю правду в лицо, без обвинений. Мама, так как она родилась в 21-м году и училась в институте как инженер-электрик, когда начинается Вторая мировая война, их почти всех мобилизовали. Мама как раз не была на фронте, она работала на военном заводе. Но мама научилась водить танк, водить, понимаете, как первую помощь, водить трактор. И в Бейт-Якове оказалось, что кроме нее почти никто не имеет такого образования, медицинского образования. Поэтому первая помощь была на ней. Там, понимаете, как многие вещи было на ней. И вот девочка приходит, ей там плохо. Она хочет акамол. Моя мама ей объясняет, что акамол нехорошо, он портит печень. Надо уметь сдерживаться, надо уметь терпеть боль. В Израиле я не знаю, кто такое скажет. И она, я объясняю, а что, когда ты будешь рожать? Как тебе будет тогда? Вот так она разговаривала с каждой девочкой. Я просто говорю как пример. Она никогда не пришла на работу с одним сэндвичем. Она брала два. Она была уверена, что какая-то девочка упадет в обморок, потому что не поела завтрак. Потому что, я говорю, у нее не было понятия чужих. При том, когда она вначале пришла на работу, она вообще не знала иврита. Это была для нее совсем непростая вещь научить разговаривать. Вы понимаете, в 50 лет вам кажется, что ваша жизнь уже за вашей спиной. Это тоже психологически был очень непростой момент в жизни моих родителей. Я думаю, как для меня переезд. Я очень хотела приезд в Израиль, но для моих родителей даже второй год абсорбции был очень тяжелым. Я явно ребенок абсорбции. Я иммигрант. Я второе поколение иммигрантов, если можно сказать. Я ребенок иммигрантов. Я знаю, что это такое. Хотя мы приехали в Израиль, на нашу землю.
Вы приехали традиционно, ну, то есть человеком, который знающий, да, религиозным.
50 лет люди хотят стабильности, хотят как бы почивать на лаврах уже тех трудов, которые они заработали и обрели какой-то комфорт, да? 50 лет человек не рвется начинать жизнь сначала на новой земле.
И какой-то, вы знаете, человек что-то достиг. Мы приехали, мы были просто никто, нули, нас никто не знает. Мы приехали также, нет понятия русских религиозных. Мы были что-то непонятное. Если мы русские, так мы не религиозные. Если мы религиозные, так мы не русские. Кто мы такие вообще? Ита, вас не слышно.
Да. Что помогло вашим родителям? Вот это психологически вы описываете очень тяжелый конфликт такой, да? Очень стрессовую ситуацию. Что помогло им, на ваш взгляд, не сломаться? Не потерять достоинство, чтобы, говорите, их всех считали ноль, да? Это многие иммигранты сталкиваются с таким, как бы они прозрачные, да? Что помогало им не сломаться внутренне?
Это ощущение собственного достоинства. Что другие думают, это их проблема. Мы знаем, кто мы такие. И мои родители не нуждались в том, что их кто-то знал о их нечести. Моя мама немножко было неудобно всегда за моего отца. Она считала, что моему папа не получает то отношение, которое к нему, понимаете, он должен получить. К себе мама никогда не переживала. Ей было все равно абсолютно. Ей было очень часто больно за то, что как относится к моему отцу. Потому что папа вообще не требовал никакого уважения. И, понимаете, были люди, которые это очень злоупотребляли. И маме это было очень неприятно. Это я слышала дома, как мама могла высказаться, что так, понимаете, как к моему папе относятся. И также ей было потом, когда начались русские религиозные евреи, если там были какие-то проблемы, всегда говорили, вот ваши русские. И маме это было очень больно. Когда плохо относились к религиозным русским. И как будто бы вначале, если думали даже, часто это было также неправда, но там какая-то была проблема, и там был замешан русский еврей, религиозный, винили всегда первым делом русского, потому что он чужой, и приходили в претензии к моим родителям, как будто это их, как можно сказать, понимаете, их вина. И мама, папе было все равно, папа пробовал только понять, что происходит, как и решить проблему. А маме было очень больно. Мама могла дома брать и высказывать. Я даже помню несколько случаев, когда обычно 90% это были просто ложные вещи. Понимаете, там, когда узнавали, было просто все наоборот. И когда узнавали, что все наоборот, мама она могла дома не этим людям, а дома нам сказать все, что она об этом думает.
То есть она не окрашивала жизнь в розовый цвет, она прекрасно знала, в каком мире она живет.
Абсолютно. без никаких иллюзий. У мамы не было иллюзий вообще. Я думаю, что это ей очень помогало. У нее никогда не было надежд, которые не оправдывались. Никогда в жизни.
То есть.
Она совершенно спокойно смотрела на действительность.
То есть, например, какие у нее могли быть иллюзии, которые потом могли бы не оправдаться?
Я не знаю. Скажем, что Израиль – это страна, в которой течет мед и, как сказать, понимаете, и деньги растут на деревьях или что-то такое. У папы это было данем очень тяжело, когда мы приехали в Израиль, это описывается также в книге и в фильме, что когда папа приехал в Израиль, увидел, как ненависть между религиозными и нерелигиозными, и насколько нерелигиозный вот, злобно относится к религии, для моего папы это было ужасно. Моя мама не очень к этому, ей тоже было больно, но папе это было просто.
То есть они не были такими святыми людьми, оторванными от реальности, да? Они очень глубоко переживали.
Мама абсолютно живущая двумя ногами на этой земле абсолютно.
Знаете, в книге описывается такой эпизод, который вот у меня, как у Галит, есть ее эпизод, который она не может забыть. У меня тоже есть. Когда после Песаха она вас повела в кондитерскую,
да.
И маленьких детей, и дала вам пирожные.
Да? Патрушки. Я помню даже что. Это для моей мамы самое ужасное в ее жизни было, если мы возьмем и в Песах попросим, значит, мы идем гулять. И понимаете, там всюду магазины, и там всюду, понимаете, продают хамец. И для моей мамы, если ребенок в Песах попросит хамец, для моей мамы было это самое, это просто был бы кинжал в сердце. Мама нам делала неописуемые вещи в Песах.
Почему? Она не хотела, чтобы у вас сложился вот это вот, как это на ведь говорят, мешкаим, осадок, чтобы вы потеряли и что-то проиграли из-за того, да, что религиозно.
Моим родителям было очень важно, что мы видели в исполнении законов что-то великолепное, а не какой-то ущерб. Мама не могла терпеть ущербность. Вот, может быть, это, ведь я сейчас нашла правильное слово. Мама не была ущербной, и она очень, ей было очень важно не передать нам, или не, даже передать она не могла, не создать у нас какое-то ощущение ущербности, потому что мы евреи, потому что мы религиозные евреи. Угу. Ощущение только того, что мы получаем, а не теряем. Угу. Вот ощущение убогости, ущербности. Для мамы эти ощущения были просто ужасно. Она просто не могла, понимаете, не могла терпеть, что это как-то вошло в нашу семью.
Это тоже часть того ощущения внутреннего достоинства, которое у нее,
да,
было?
Я думаю, что да. Да. Мы росли, у нас, когда я была маленькая, папа единственный, кто может работать, потому что на 6 людей в семье, мой брат и сестра, я и моя младшая сестра, Зихрона Левраха, у нас нет ни бабушек, ни дедушек, и поэтому мама не может идти на работу, потому что меня отдать в детский сад невозможно, потому что там же не кошерная пища. И пока мне не исполнилось 8 лет, и я не пошла в школу, мама не может идти на работу. У нее двое маленьких детей. А отдать их куда-то невозможно. Так папа единственный, который работает. А вы понимаете, что одна зарплата на 6 людей – это не самая хорошая вещь. И кроме того, папа половину зарплаты отдает для того, чтобы он не должен был работать в шаббат. И на это наша семья живет. И маме было очень важно, чтобы у нас не было ощущения бедности. И маме даже не было так важно, что физическая бедность, как ей очень было важно, чтобы у нас не было психологической бедности.
Объясните, что это такое психологическая бедность.
Значит, я просто рассказываю, как ребенок, как мама потом мне объясняла. Мама нам говорила, она, скажем, всегда покупала что-то очень дешевое и много, а не что-то очень дорогое и мало. Не было ощущения дележки. Вот тебе дают столько-то, тебе дают столько-то. Всегда было много.
Угу. Чтобы не было такого, почему мне больше, почему мне меньше.
Алло. Чтобы не было ощущения скудности, чтобы не было ощущения, что я что-то не получила. Угу. Пожалуйста, Галит.
Спасибо большое. И у меня еще вопрос. Вот вы рассказали, что как вас мама подготовила к первому классу, готовила.
Да.
А когда вы приехали в Израиль, как она вас готовила к израильской школе?
Мама не знала, что такое израильская школа. Мы приехали...
Хорошо, что не знала.
В феврале, да, мы приехали в феврале. И я пошла в школу, значит, я просто могу сказать, мы приехали 2 февраля, но и я пошла через 2-3 недели в школу израильскую, и мне просто совершенно случайно какая-то подружка из моего класса взяла, и она где-то нашла у себя фотографии, когда девочки, мы празднуем в классе Пурим. Понимаете, это же, и вы знаете, что Пурим, он достаточно, он недолго после февраля. И я посмотрела там на себя, и я увидела, что я не выделяюсь. Знаете, обычно русская девочка, значит, я приехала всего-навсего там месяц-два из Советского Союза. И не видно, что я чем-то другая, чем они все другие. Я одета, как они, у меня прическа, как они. Я могу рассказать о себе, я первый день пришла с косичками. Хотите, я могу даже принести, у меня еще есть фотография моя, по-моему, в первый день 2 класса. Ну, вы знаете...
Мы хотим.
Хотите? Одну минуту.
Если у вас есть еще фотографии, принеси.
Дорогие наши слушательницы, мы видим ваши вопросы. Мы надеемся, что нам сейчас хватит времени их задать. И мы, наверное, уже сейчас перейдем к вопросам, да, слушательницы?
Да, я вижу, что есть очень много вопросов. Извините, что я приношу фотографию мою, а не мамы. Это тоже некрасиво. Вы видите? Ну, мне кажется, это типичная, как называется?
Да. Типичная, это, кстати, девочка, о вашей маме, потому что это то, как вас мама, вот, ну, как вы пошли в школу, то, что вы сейчас сказали, что вы не выделялись. Это же заслуга мамы. Да, да.
У меня косички, но все как по всем правилам. Белый фартучек, если видите, даже накрахмаленный воротничок. И я, конечно, в первый день в израильской школе пришла так же, ну, не может быть без фартука, но, понимаете, плюс-минус такой. Я посмотрела, как все ходят. На завтра я уже не пришла так. Это у нас семья воспитывала вот этому ощущению среды. И вот я могу ощущать, как выглядит среда, как она себя ведет, и сразу, как надо себя вести. Понимаете, есть люди, у которых есть такие инстинкты. У моих родителей были эти инстинкты, и они нам их передали. И поэтому я в школе, у меня не было проблем в израильской школе.
А как им удавалось, с одной стороны, сохранить такую самоидентичность, да, что мы, это наше достоинство, с другой стороны, так влиться и стараться не выделяться из среды? Где вот эта грань? Да,
это вот... Это особость тоже моих родителей. Я думаю, что это тоже какие-то немножко такие внутренние инстинкты. Это первым делом, я думаю, что то, что нам мешает влиться в общество, это или желание стереть себя и недостаточно достоинства к себе, или же ощущение чересчур достоинства себя, унижение среды и ощущение, что среда недостойна, и надо в среду исправить, и среда должна быть как мы. Вот они все невоспитанные, они ничего не понимают, они ничего не знают. Мы все с нами понимаем. Вы понимаете, о чем я говорю? Так у нас такого не было вообще. Есть среда. Среда так себя ведет, надо уметь с ними жить. Вы думаете по-другому? Живите так по-другому, как вы хотите. Я помню, мне родители говорили, значит, вы знаете, дети начинают говорить на иврите, я очень быстро начала картавить. Вы знаете, на иврите картавят. Я помню, как мой брат испугался. Мне кажется, через 2 месяца я уже картавила. Брат, первый раз, когда он услышал меня на иврите, он чуть не упал в обморок. Как раз папе и маме не мешало совсем, а Бенциону это врезало слух ужасно. Вы знаете, это же совершенно непривычно. И мама говорит, и папа тоже. Вы можете говорить на каком языке вы хотите, только вы говорите на одном языке. Поэтому, если вы замечаете, если я говорю на русском, я говорю на русском. Если я говорю на иврите, я говорю на иврите. Я не пользуюсь, понимаете, как я не перемешиваю языки. Это у нас в семье было очень, родителям обоим очень важно, что на каком языке мы говорим, на том языке мы говорим. Но это было у них во всем. И у них было очень такое ощущение обоих, это что если мы что-то делаем, мы это делаем для себя, и мы делаем так, чтобы это было очень изящно и красиво с личной подписью. Понимаешь, что такое с личной подписью? Если, я помню, я училась у папы математику, и я решила задачу, она была абсолютно правильна, ни к чему невозможно было придраться, но решила некрасиво. Я помню, папа сказал, правильно, но это некрасиво, переделай. Поэтому есть понятие, я не знаю, вы видите, когда я одеваюсь. У нас в семье ты оделась, все должно подходить. Понимаете, как это все должно быть? Вот это как ты себя уважаешь, ты это делаешь, потому что ты уважаешь себя. И когда человек, мне кажется, уважает себя, и ни этим никак не унижает другого, люди это чувствуют. И это, я помню, папа хотел, папа любил синий цвет. Видите, я сегодня в синем. Когда я выходила замуж, я помню, папа сказал, что если уже покупает костюм, что купили ему синий костюм. Мама сказала, нет, в Израиле не принято. И, конечно, они купили черный костюм. Но видите, у них были свои мнения и рассматривали вещи. И, конечно, мы не совсем были израильтяне, но мы понимали израильскую действительность. И это не что мы тоже не аннулировали свои вкусы. Мы это высказывали и понимали, что но это не было какая-то ложь, понимаете? Это просто представление.
Спасибо большое. Рабанита, можно мы перейдем к вопросам? Из...
Конечно.
Первые сообщения. Что вы делали с 1 Сивана до, до 6? Значит, если кто-то хочет, это рассматривается в Торе, это Раши приводит, также устное предание об этом говорит. Значит, мы 2 Сивана нас спросили, хотим ли мы получить Тору. Мы сказали, что да. И тогда нам сказали, что мы будем Мамлехет Куаним, царство священников и святой народ. И тогда, если мы это хотим и хотим сами слушать слова Всевышнего, нам надо готовиться. И тогда 3 дня мы физически готовились, стирали, убирали. А потом в 5-й день Моше построил 12 камней и жертвенник, на котором принесли жертвы. И поделили кровь наполовину, и окропляли жертвенник, и окропляли еврейский народ. И мы окунулись в микву. И Моше нам прочитал Тору. У нас там было целое, понимаете, эти 6 дней, 5 дней, у нас были целые достаточно сложные приготовления к дарованию Торы. Пожалуйста.
Что значит, Моше прочитал им Тору? Они еще не получили Тору.
Большое спасибо. И это рассматривает, есть Рамбан, есть Раши. Считается, что то, что Моше по Рамбану написал с книги Берешит, Всевышний тогда ему сказал, в книге Берешит, до дарования Торы. И 7 законов Ноаха. И это есть мнение, что также еще добавочно законы, которые были даны евреям, когда они были на первой остановке после выхода из Египта в Мага. И это то, что Моше им читает. Вы хотите, я просто специально взяла
бумажку. Торы не получены на горе Синай?
Это были, да. Значит, у нас это целая вещь, что было где получено. Тора была написана Всевышним до дарования Торы, до сотворения мира. Да. И поэтому Всевышний говорит Муше, это взять и написать до дарования эту часть. Значит, одну секунду, это книга Парашат Мишпатим, хотя это написано после, по преданию Раши. Это было до, это 24 глава книги Берешит. И я читаю 7-й пасук, это 24 глава, 7-й пасук. Вайках Эцефар Брит и взял Муше книгу Союза. Вопрос, что такое книга Союза? И говорится даже 4-й пасук, и записал Муше все слова Всевышнего. Что он записывает? Поэтому это у нас предание. Так очень правильный вопрос. Об этом описывается в устном предании, что произошло. И Раши приводит это в Паршат Итро, в 19 главе Торы, что мы делали каждый из этих дней. Пожалуйста, какой был еще вопрос? Просто это был первый вопрос, и я его заметила.
Спасибо, я читаю дальше. У нас совсем мало времени. Так.
До какого возраста мама насчитала детьми? Мама насчитала детьми только последние дни своей жизни.
Угу. Спасибо. И тут пишут, что уважаемый Рабанит Хават, под впечатлением вашей книги, чтобы, под впечатлением книги, чтобы ты оставался евреем, я назвала свою дочку Лея Гита. Надеюсь, она будет такой же хорошей еврейкой, как ваша мама.
Ой, спасибо большое. Если вы хотите прийти и посмотреть какие-то вещи моей мамы. У меня есть какие-то вещи, хранятся фотографии. Я буду очень рада.
Я тоже хочу. Вот так.
Значит, меня тут спрашивают, что происходило с нашими друзьями. Конечно, у нас были друзья не евреи. И был
вопрос, чтобы люди понимали. спрашивают, как организовывалась жизнь там в Советском Союзе с нееврейскими друзьями, как мама это регулировала. Это нужно, вот человек спрашивает, потому что мы тоже живем не в Израиле.
Да. Значит, первым делом, вы знаете, что в Советском Союзе дети, которые были в школе, не очень звали один других. Я также шла в школу, которая не была близко к моему близкому. Но у меня была какая-то девочка, которая жила недалеко. Да, она к ней приходила домой, мы игрались там куклами, всякими игрушками. У меня было лего. Я очень любила лего. И мама мне даже купила лего. И там, детское лего. Понимаете, немножко что-то другое может быть, но то же самое идея. И ко мне приходили подружки, и, конечно, мы играли. У нас никогда. Только была одна вещь, когда... Там, скажем, я бы хотела играть, там, я не знаю, мы играем в скакалки или что-то. И девочки там забирают, нечестно. Я помню, я приходила домой и говорила, мама, она была такая. Мама мне всегда говорила, ты на их уровень не сходишь. Это мне было совсем неприятно. Вот это было понятие сохранения чести. Мама всегда говорила, ты на их уровень не сходишь.
Это не было сравнения. Это не было сравнения. Она не говорила, что...
Это было для меня. Угу. Ты знаешь правду, и ты так должна себя вести. И все равно, кто, что, и как люди себя ведут вокруг. Это не твое дело.
Ой, спасибо.
И у нас были относительно хорошие отношения всегда с едой. Я не могу жаловаться ни одноклассников, ни на подружек. Все со мной всегда были в хороших отношениях. Если вы читаете книгу папы, у него тоже он никогда не жалуется на, понимаете, на то, что к нему плохо относились. Мама тоже никак-то. У меня мама была очень красивой женщиной. Она была до рождения моей сестры, а моя мама родила мою сестру, когда ей было 42 с половиной года. И тогда она немножко пополнила. Очень худенькой. У нее была очень стройная фигура. Она была 1,55 м, и номер ее обуви был 34. Понимаете, она была, что называется, петит. Она была старыми глазами, смугленькая немножко, черными волосами и такой нос, ну вы знаете как, такой очень восточный нос, еврейский нос, не то, что не как мой. Ее всегда все принимали за армянку. Ее звали Гита Винаминовна, понимаете, это такое тоже непонятно.
Дорогие, давайте, во-первых, я хочу вам сказать, что Рабанит Лора Полищук сейчас с нами. Рабанит Лора Полищук, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Единственный момент, что я, можно, с вашего позволения, еще у нас есть две поднятые руки, и я бы Жалко. Хотела все же включить микрофон.
Марина, еще спасибо за то, что вы говорите о моей одежде, но это вы не знаете, как мой папа и мама, у них были очень точные правила, как надо одеваться. И мама нам это все время рассказывала. И какая одежда подходит для какой фигуры. Я не всегда, не могу сказать, что я настолько точно это делаю, как моя мама, но у нас было все это. И мама очень переживала, чтобы мы не были слишком по-мужскому себя вели, чтобы я не слишком жестикулировала, чтобы я стояла очень прямо и не как сутулилась. Это вот мама очень заботилась о всем.
А подростковый возраст ваш, как родители пережили?
Это был у нас, мне кажется, мой подростковый возраст был один из непростых моментов в жизни моих родителей. Мой брат и сестра женились и вышли замуж. Экономическое положение было в семье очень сложное. Моя мама очень много часов работала.
А у вас не было бунта вот в плане одежды сделать по-другому, чем хотят родители?
Нет. Может быть, мой бунт был в том, что я читала все подряд. Угу. У каждого есть свой бунт, вы понимаете.
Угу. Спасибо.
Они вам запрещали?
Нет. Только папа мог... Первым делом в шаббат. Папа, я понимала, что это в шаббат не надо. Папа только называл это глупости. Мама вообще, ей было все равно. Мама считала, что да, надо как-то читать. А папа говорил о том, что это все глупости. Папа мне рассказал, что у Генри был бродяга, а там Джек Лондон был там еще. Что Агата Кристи, она была антисемитка. Папа старался мне как-то вот такими фразами, немножко, чтобы не было такого, ну, понятия. Агата Кристи, вау! Читать все, ну, чуть ли не подражать. Она была антисемитка. Там ее муж был археолог. Папа, откуда папа знал о всех? Все, не знаю. Но папа мне, понимаете, как это? Он смотрел, что я читаю, видел, что я читаю, и мне вот такие вот, что такое, всегда говорил.
Спасибо.
Это что, что я понимала, что папа все это прочитал, папа это все знает, и считает это такими немножко глупостями. Это не было такое правильное отношение к вещам.
Иметь свое мнение о том, что ты читаешь.
И что это, понимаете, видите, это не что-то такое, потому что у людей, у детей особенно начинается какой-то там культ вокруг там литературы или чего-то.
Спасибо. Ну, давайте, спасибо. Я уже, Светлана, я вам уже сделала возможность включить микрофон. Вы можете задать свой вопрос. Светлана, вы с нами? Окей, Светлана не получается, тогда Дина. Дина, вы можете включить свой микрофон и задать вопрос. Дина тоже.
А. Да, мне сегодня немножко неудобно перед мамой, что я недостаточно говорила о ней, и я, может быть, если хотите, я найду где-нибудь ее фотографию. Я извиняюсь, что я не нашла до этого и не приготовила. Вы хотите, чтобы я нашла ее фотографию моей мамы?
Конечно.
Мы всегда будем рады на любом уроке увидеть фотографию. Вашей мамы. Есть еще две поднятые руки.
Да, Рабанит Лора Поличук, еще раз доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Вы можете пока включить камеру, чтобы мы проверили, что все хорошо видно. А я посмотрю, что у нас с участниками. Так, у нас... Нет, у нас не получается, пока я вижу. А, вот Светлана, попробуйте сейчас.
У меня не включается камера. Написано, здравствуйте.
Так, сейчас я проверю.
Не могу включить. Рабанит,
здравствуйте, доброе утро.
Да,
рад вас
видеть. Да,
а, вы
да,
меня видите? Не слышу.
Еще не... Еще не видится, да. Уже включено.
А вот сейчас...
О,
о, замечательно.
Видите, я не знаю, не видно хорошо. Это моя мама, когда она девушка.
Вау.
Видно ее или не очень, я не знаю.
Галит, сделайте, чтобы изображение Рабанит Хавы было большим.
Да. Сейчас.
Вот это моя мама. Ей тут, я думаю, 19 лет. Что-то такое.
Вы на нее похожи.
Да? Что-то будет. Есть, конечно, какая-то семейная...
Улыбка, точно. Пишет, что красивая очень.
Красивая. Рабанит Лора, мы вас не видим.
Я не знаю, почему. Стоп. Секундочку.
О,
сейчас видно. Да.
Хорошо.
Хорошо, когда фон библиотека семьи Куперманов. Да.
Главное, что мы вас видим, это уже.
Да, вот. Хорошо. Рабанит Хава закончила? Или отошла на секунду?
Она отошла
за фотографии.
Пока что всем и хорошего месяца.
Да, все-таки я закончила показывать. Хотите, потом когда-нибудь я тогда возьму, извините, Лорочка, что я вам мешаю, я тогда принесу кого-то, если вы хотите, соберу фотографии и покажу, чтобы это было как-то организовано.
Да.
Было очень приятно. Большое-большое всем спасибо.
Рабанит Хава, вам огромное
спасибо. Спасибо за те уроки, которые мы извлекли из ваших рассказов, что поделились с нами.
Спасибо. Вы знали мою маму, вы можете рассказать о ней. И мне кажется, моя мама была очень настоящей женщиной. Вы согласны?
Да. Согласна.
До свидания. И хав самеях, и шаббат шалом, и чтобы был мир во всем мире, чтобы был мир, и чтобы только было благополучно всюду.
Умей. Спасибо большое.
Всего хорошего.
Шаббат шалом и
кодыш тов. Шаббат шалом.
Рабанит Лора, доброе утро, добрый день. Еще раз огромное спасибо, что вы согласились прийти, принять участие в нашем эфире. Для нас это большая честь. И то, что вы поделитесь с нами своими воспоминаниями, своими размышлениями, это очень обогатит нашу встречу. Большое спасибо еще раз. И мы хотели бы, вы знали лично Рабанит, и маму Рабанит Хавы, Рабанит Гетулею, мы бы хотели послушать то, что вы хотите с нами поделиться.
Хорошо, я, к сожалению, всем здравствуйте. Тут такое количество серьезное участников Блейнера. Очень здорово. На самом деле для меня это большая честь участвовать в такой встрече, потому что действительно мне повезло. И я знакома была с Рабанит Зильбер. И попытаюсь немножко, я не слышала, что говорила Рабанит Хава про маму, но я, если будет немножко повторов, то я заранее извиняюсь. Но действительно есть какие-то вещи, которые очень-очень здорово нам с вами знать. А было что-то удивительное в семье Зильберов, то есть не что-то, было очень много удивительного в семье Рава Зильбера. И сначала мы познакомились с самим Рав Ицхаком. Это было очень-очень давно. Это было... То есть мои родители, дедушки и бабушки покойные, познакомились с ним, когда мы еще были в центре абсорбции, жили. И это было в 73-м году, на секундочку. То есть многих еще не было на свете. Я полагаю, в это время, когда мы приехали в Израиль, Рав Зильбер приходил в центр абсорбции Мевесер Цион, и там ходил по домам и знакомился с людьми. И мой дед, Зихроно Левраха, был человеком соблюдающим, насколько это ему удавалось в СССР, на Украине, мы из Харькова. Но и там мы познакомились впервые с Равом Ицхаком, и это знакомство потом продолжилось. И когда оно уже коснулось нас лично, нас как семьи Полищуков, это было, когда мы, будучи парой студентов, жили в общежитии студенческом в Шмуэль-Анави, в Иерусалиме. И в Санедре, в помещении Ишивы Двар Иерушалаим, Рав Ицхак давал уроки по субботам, недельную главу. Желающие могли приходить, и приятель моего мужа, еще однокашник по Воронежскому университету, сказал: ну хочешь, пошли на урок Рава Зильбера. Он пошел на урок Рава Зильбера, и с тех пор мы пропали. Потому что когда он пришел с урока Рава Зильбера, а я сказала: подогреем обед, сядем пообедаем, это было суббота днем, он сказал: ты знаешь, или либо уроки Рава Зильбера, либо подогревать обед в субботу. И я предпочитаю уроки Рава Зильбера. И так началось наше очень постепенное, очень такое довольно продолжительное возвращение и начало соблюдения. Сколько мы там наделали глупостей, ошибок и так далее, это история сама по себе, но это сейчас не тема. И в какой-то момент мы познакомились с Рабанит Зильбер тоже, с семьей. Вот они приезжали на какие-то семинары, в которых мы участвовали. Все, кто знают Рава Зильбера, они знают, насколько человек умел аккуратно, осторожно, ненавязчиво что-то говорить или иногда увиливать от того, чтобы сказать, если его спрашивали какой-то вопрос, а его, по его мнению, ответ мог повредить, а не помочь. Я сама была свидетелем этого и сама на себе испытала вот такое увиливание от ответов, когда он считал, что мы не в состоянии услышать ответ. И это понятно, что не понимаешь это в этот момент, понятно, что понимаешь это очень потом, прокручивая уже совершенно на другом этапе жизни, понимаешь, насколько это было мудро не рубить и не сообщать сразу все, что человек не в состоянии услышать, даже если это полная правда.
И... Если не секрет, что это был за вопрос? И что это был за, за не ответ?
Что это были за вопросы? Один вопрос касался не нас, один вопрос касался нас. Когда мы начали соблюдать, то наверняка это очень знакомо многим. Возникали очень много трений и конфликтов с родителями. Мы жили очень близко от моих родителей, и для них изменение в нашем образе жизни явилось полной неожиданностью. Прошлый шаббат мы еще приходили в гости, мы слушали, ставили пластинки с классической музыкой в шаббат. У нас очень было, очень ценили классическую музыку у меня в семье, и мы тоже. И тут в следующий шаббат мы приходим, и мы этого не делаем, и мы это не едим. И мы сообщаем всем быстренько, что так нельзя. А неделю назад все было можно. А все, что мы знали, мы начали стараться притворять в жизнь и делиться, и сообщать это нашим родителям. И тогда возник вопрос, то есть, слава Богу, мои родители, у них был выбор сказать нам, что... В нашем доме, как мы хотим, а в вашем доме вы хотите что делать, то и делайте. Но они спросили, на каких условиях мы можем, так сказать, продолжать с ними сосуществовать. И что нам все-таки можно. И тогда возник вопрос шаон шабата. И тогда возник вопрос платы. И мои родители очень хотели, я мне сейчас даже трудно вам сказать, точно вспомнить, какой-то вариант с шаон шабатом, который был, который невозможен по Аллахе. Что-то там, ну, оперировать шаон шабатом по ходу шабата в запрещенной форме. Не так, как это есть какие-то ситуации, в которых можно, а так, как это нельзя. И мы гонялись за Равом Зильбером, чтобы, наконец-то, мой папа был лечащим врачом его внука. Рав Бен Цион приходил к нему с каждым 37,5 температурой своих детей, сразу приходил лечить. Он очень был волнующимся и заботливым папой. А, они были знакомы лично, очень достаточно близко. И мы гонялись за Равом Ицхаком с тем, чтобы получить нужный, подходящий ответ. Уравицкий не мог дать нам нужный подходящий ответ, а поэтому те... Уравицкий, вы знаете, вот помните, мы вас спросили по поводу шаон шабата. А, да-да, конечно, помню, вы подумайте, до сих пор не дал ответ. Я вам до сих пор не дал ответ, да. Надо подумать. Надо подумать, вы знаете, я должен с кем-нибудь посоветоваться, и тогда я вам дам ответ. И я оставалась вот с таким вот, надо посоветоваться, Цирих и Юн, то, что называется. А, и жизнь продолжалась. И когда только мы доросли до того момента, то есть постепенно этот вопрос заглох, мы как-то там, что-то происходило дома у моих родителей, мы как-то начали справляться. Но по большому счету мы потом поняли, когда уже глубже и все это начали учить, а, что... Ответ должен был быть таким, что нельзя это сделать в шаббат. Но он очень хорошо понимал, что этот ответ мои родители, им будет тяжело услышать. И предпочитал все время, пока у нас не было ответа, ничего не делали. Это вот был большой плюс. Это не то, что вели себя как придется, а и ждали, разрешат или не разрешат. Нет, мы ждали ответа в состоянии такого постоянного ожидания. И это, наверное, тоже Рав Ицхак предположил, что это... То, что будет, не знаю. Но вот это вот было, в моей памяти это был очень такой вопрос. Второй вопрос касался не нас, а какого-то гиюра, когда женщина, которую хотела, семья мужа очень хотела, чтобы она прошла гиюр, а она была очень далека от этого. И по большому счету это было волновало родителей мужа больше, чем у кого-то бы то ни было другого, чтобы жена сына стала наконец-то еврейкой. Женщина была абсолютно не готова к этому. И Рав Ицхак мог сделать это быстро. Позаботиться, чтобы в Рабануте все сдвинулось с мертвой точки. Учитывая, что он не понимал, что это не гиюр. Количество уловок, количество задержек, количество всяких зацепок, почему не получалось, было бесконечным. И опять-таки, это было очень важное качество Рава Зильбера. Но почему я это упомянула? Потому что доброй памяти Рабанит была полной противоположностью Раву Зильберу. И это было совершенно уникальное сочетание двух людей, когда Рабанит Зильбер все, что думала, что что-то происходит неправильно, она говорила громко, говорила однозначно, говорила без не оставляя никаких уловок и шансов понять это по-другому. Она говорила все, что она думала. И я вот, когда разговаривала из Галит перед нашей этой встречей, а до этого очень многими женщинами, израильтянками, с которыми сталкивалась и которые знали Рабанит Зильбер по ее работе. Она работала лаборанткой в семинар Яшан. Это на тот момент был какое-то время единственным семинаром, а потом остался самым большим семинаром в Иерусалиме. Она там была лаборанткой. Очень должность такая не очень важная, второстепенная, скажем так. Не классный руководитель, не директор, не замдиректора. Ее все помнят. И как ее помнят? А воспоминания уже зрелых женщин и бабушек, с которыми я сталкивалась, помнят Рабанит Зильбер как женщину, как человека, который, если видел, что ты не в порядке, не стеснялся тебе сразу сообщить об этом. Идет девочка по коридору, у нее не той длины юбка. Она знает, что если на горизонте Рабанит Зильбер, то лучше не продолжать идти по коридору. Лучше найти, куда свернуть. Если невозможно что-то изменить в своем внешнем виде, то лучше свернуть, потому что конфронтация неизбежна. И если у тебя что-то еще не в порядке, или ты в присутствии Рабанит Зильбер бросила какую-то идейно невыдержанную фразу, то тоже тебе не поздоровится, потому что тебе скажут, что надо было не так, и что на самом деле правда не такая, и думать надо по-другому, и так далее. Но, и тут очень большое но. При всем при том, когда мы слышим, что такое вот все, что я сейчас вам рассказала, может возникнуть ощущение, представление, что на самом деле вот такого человека невозможно любить. Невозможно любить человека, который всюду вставляет свою копейку. И причем копейку не очень приятную. И на что ее очень любили. Рабанит Зильбер, все эти женщины, когда вспоминают Рабанит Зильбер, они добавляют это. Да, вот всегда замечание было по делу. Всегда было очень некомфортно его услышать. Но при этом они ощущали, во-первых, искренность человека, во-вторых, доброжелательность человека, в-третьих, это умудряло, это было, несмотря на всю прямоту и на всю однозначность высказываний, не обижало. И у нее было совершенно какое-то уникальное свойство сказать то, что она думает, что даже если это нелицеприятно, но при этом у тебя не возникало ощущения обиженности, оскорбленности, нежелания вообще обходить этого человека стороной и подумать, что это за вообще какое, почему человек себе позволяет что-то высказывать в мой адрес, кто она на самом деле такая. И это то, что было поразительно. И это то, что люди подчеркивают, когда говорят про нее. Потому что параллельно с этим, наряду с этим, была удивительная отзывчивость, была удивительное неравнодушие к людям, а желание всегда, если есть чем помочь, есть, если есть советом физически, у нее была аптечка первой помощи семинара, и при болейшем там ранке, боли, чего-то еще, бежали тоже к Рабанит Зильбер, бежали в эту лабораторию, знали, что, наверное, уговорит Зильбер, не знаю, как она там называлась, а всегда получишь и участие, и отклик, и физическую помощь, пластырь, йод, неважно, бинт, что угодно. И на, так же, как получишь ее отзыв, если что-то, если ты не в порядке, с такой же силой, с таким же неравнодушием получишь помощь. И девочки это ощущали. Ощущали искренность всего, что Рабанит делала. Будь то критика, будь то помощь. И это было очень здорово. И я знаю, что то есть, и наша русскоязычная Лия, которая сталкивалась с Рабанит Зильбер, и тоже периодически удостаивалась нелицеприятных отзывов, если что-то было не так. То тоже я ни разу не слышала, чтобы люди рассказывали о том, как вот что встретила Рабанит, и она мне сказала. Это воспринималось совершенно удивительно, со знаком плюс. От любого другого человека эта женщина услышала, что у нее что-то не так, и ой-ой-ой, чтобы был человек, который себе это позволил, он бы уже удостоился. А Рабанит Зильбер воспринималась совершенно не так. И это уникальность, и я, для меня это какое-то время тоже была загадка, потому что, ну, никому не приятно, когда ему говорят вот правду в глаза, такую вот не очень приятную правду в глаза. Но вот та искренность, с которой это делалось, та искренность во всем, что бы она ни делала, она настолько правильно воспринималась людьми, что не оставалось места для того, чтобы сказать, что вот она вот и чего это. То никто ведь не спрашивал, а она все равно говорит. Ничего такого не было. И это была удивительная вещь. И это одна из качеств Рабанит, которая, дай Бог кому-то уметь это перенять, вот ее неравнодушие к людям, люди ощущали и знали, что это на самом деле им на благо, им на пользу. Это одна вещь, которую я помню, и я знаю, мы участвовали в семинарах вместе с Рабанит Зильбер. Мы с ней стоим, разговариваем, подходят участники семинара. Меня, честно говоря, иногда это напрягало. Я знаю, что подошла женщина, и это чревато сейчас. Вот, и бывало, что да. Таки да, причем она очень хорошо знала, что Рав Зильбер себя ведет не так. Она говорила, да, я позволю себе процитировать, Ицхак бы сказал то-то и то-то, а я скажу то-то и то-то. И я всегда, у меня чувствовала такое сразу напряжение внутреннее, сейчас этой женщине попадет, и надо будет расхлебывать, потому что как бы надо быть белыми и пушистыми на семинаре. Это семинар Кирува. И надо, чтобы всем было там хорошо и все нравилось. А Рабанит Зильбер что-то скажет прямо. И Рабанит Зильбер говорила прямо. И это никому не вредило. И это было очень здорово. И вот то, что я сейчас упомянула, была еще одна уникальная совершенно вещь. Рабанит Зильбер со всей своей прямотой, со всей своей этой вот нежеланием или неумением не говорить правду в глаза, удивительно совершенно сосуществовала с Равом Ицхаком, с его этим постоянным умением, желанием обойти острые углы и сказать только, когда очень надо сказать. И промолчать там, где можно промолчать. Но никогда не пыталась ни его исправить и объяснить ему, что надо на самом деле не так. А человек с такими качествами, как у нее, это вот потребность была всегда. И никогда ее колоссальное уважение к Раву Зильберу, понимание его места в их жизни и вообще его места, никогда в семье не возникало, то есть, насколько я знаю, не возникало никаких ни трений, ни споров на эту тему. Ицхак считает так, я считаю по-другому, но при этом удивительно совершенно существование семьи без споров, без разборок, без конфликтов, при такой полярной разнице в отношении к жизни, в поведении по отношению к людям, что это заставляло нас задуматься, вот это я полагаю, что многим покажется невероятным и спасибо вам о том, что вот такое сосуществование, оно, думаю, что каждый из нас, когда попробует на себя это надеть, покажет, это очень трудно. Всегда хочется, если муж что-то не так делает и не так говорит, помочь ему начать говорить и думать правильно. Это, я думаю, что знакомо всем. Мне, во всяком случае, очень знакомо, когда хочется объяснить мужу, как правильно себя вести, и как что правильно говорить и так далее. Этого не было в семье Зильберов. Это уникально. И если мы с вами пытаемся что-то взять из этих рассказов о семье Рава Зильбера или я рабанит сегодня в Йорцайт, то это одна из вещей, которая, мне кажется, очень-очень важна. Очень-очень важна она. Это действительно удивительный человек, с которым было нелегко. Я знаю, как всегда, когда она чем-то была недовольна, то, в частности, рабанит Хава прибегала и говорила: «Мамочка, мамочка, все в порядке, мамочка, ничего страшного, мамочка, неважно». И это происходило ни разу, ни два. Но и при этом все окружающие кожи чувствовали уникальность этого человека, этой женщины. Была еще одна вещь, которая, мне кажется, тоже очень важна. Рабанит Зильбер приехал в Израиль. Может быть, Хава об этом говорила. Альма бат света. Рефуа шлема. Рабанит Зильбер, когда приехали в страну, у них было очень-очень тяжелое начало жизни, начиная от колоссальных разочарований в том, как Израиль даже в 1972 году выглядел, а он выглядел лучше, чем сейчас, к сожалению, и кончая просто реально очень тяжелым положением. Никто не пытался помочь Раву Зильберу решить его материальные проблемы. И они очень быстро поняли, что у них четверо взрослых детей, ну, то есть двое взрослых совсем и две девочки подрастающие. Они очень быстро поняли, что если они хотят для них хорошие браки, нормальные, достойную пару, то это от них потребует возможности материально помочь. И, скорее всего, Хава об этом рассказывала. Рабанит Зильбер не ожидала, что Рав Зильбер, несмотря что по ктубе мужчина обязан содержать жену и обеспечить все, она прекрасно понимала, что как живет Рав Ицхак и как будет продолжать жить Рав Ицхак. И она понимала, что ответственность, львиная доля ответственности сейчас лежит на ней. И вы знаете наверняка из рассказов рабанит Хавы, как тяжело они жили первые годы в Израиле. То есть у них практически не было нормальных шаббатов, потому что Рабан Дильбер проводил шаббат в кухне Ишиват Мир, моя посуду. Ишиват Мир — это сейчас много тысяч людей, но это, а тогда было немножко меньше, но это все равно было несколько сотен ишиботников и не одноразовая посуда. И не посуда, не знаю, может быть, посудомойка, да, но не важно. Но это было очень тяжело. Рабанит Хава рассказывает, что у них не было нормальных шаббатов. Это была какая-то такая форма, которая, ну, абсолютно непредставима, думаю, для большинства, для нас с вами. И Рабанит Дильбер взяла на себя ответственность, хотя ответственность на мужа. И все эти годы работала очень тяжело. Это лаборатория в семинаре в будни и шаббат в Ешиве, с тем, чтобы обеспечить детям достойные браки и достойную жизнь в Израиле. Это тоже нам с вами какой-то штрих о том, как эта великая женщина, большой человек, как она жила и что она нам оставила. Это более-менее то, что я хотела рассказать из моих воспоминаний о Рабане Дильбер.
Большое спасибо, Рабанит. Я видела, что у нас была одна поднятая рука. Галит, если можно дать возможность спросить вопрос. Была Марина, которая хотела спросить вопрос.
Сейчас я ищу. Тут я вижу в чате. Сейчас есть как немножко, по-моему. Нет, я не вижу поднятых рук, по-моему. Да, я не вижу.
Есть, были вопросы из чата. Можно их зачитать?
Да. Сейчас спасибо. Я смотрю. Откуда у нас, у женщин, это желание помочь мужчине сказать, как правильно?
От Хавы. Но не от Рабанит Хавы. От Хавы. У меня есть дочка, которую зовут Хава Рут. Когда она была в детском садике, и ей рассказали про, и им рассказывали про, начался Сефер Берешит, ребенок пришел из садика, так сказать, получив описание Парашат Берешит, и вручая папе листики вот перед шаббатом для того, чтобы он посмотрел, что, о чем ее спрашивать, она сказала: папа, но это не я, это другая Хава. И это нас всех очень веселило. Ага. Простите меня, но портрет уже показывали. Тут я вижу вопрос в чате.
Да.
И, наверное, Рабанит Хава в какой-то другой раз покажет еще какие-то фотографии Рабанит Зильбер. Да. Я думаю, что у нас с вами это от Хавы. И нам Кадош Барух Ху на самом деле дал роль. Эзер Кенегдо. Это то, кем мы созданы изначально. И этот Эзер, мне не надо вам говорить, сколько есть на эту тему всяких объяснений. Захали Эзер, но Захак и Негдо. Но по факту Эзер и помощник. И если этот Эзер в буквальном смысле помощник, то дальше остается вопрос, как нам научиться быть правильным помощником, а не неправильным помощником. Потому что правильный помощник, он помогает где надо и где не надо. Правильный помощник, он учится оценивать, где надо помочь, а где правильно дать человеку самому справляться и решать. И так далее. Поэтому, если мы с вами, нам удается быть правильным эзером, то тогда мы не всегда помогаем мужу исправиться. А когда не удается, то мы стараемся всюду помочь. Хоть и не всегда это получается правильно.
Спасибо. Здесь просят ваше благословение на шедух для Шейны Бат Инна Эстер.
И рацион, что в ближайшее время удостоилась хорошего шедуха Шейна Бат Инна Эстер. Безрат Ашем, Бекаров, Беймейну.
Омей.
Шедуха Гун.
Омей. Можно вопрос? Да. Как бы мы сегодня посвятили нашу встречу учебе, да, мы сказали, мы хотим научиться у этой, у праведницы, вот, взять для себя. И я вот услышала из вашего рассказа, это умение общения рабанит с мужем, да, и вот как это влияет на воспитание детей, как это важно? Это вопрос.
Я понимаю. Вы знаете, мне кажется, что важны тут две вещи. Одна, она достаточно известная. Мы с вами в любая анхаят гурим, любая консультация родителей, она предполагает, что родители должны очень важно, чтобы родители дули в одну дудку. Колоссальный вред для детей, когда они ощущают, что мама думает одно, папа думает другое, и это такая почва замечательная для детей, для манипуляций и для всего. Просто тут сидит рабанит Минкин, она подтвердит, я надеюсь, то, что я говорю. Если дети знают, что родители, у них разногласия в каких-то важных вещах, то это самое вредное, что может быть для воспитания детей. Но важно и нормально, и здорово, когда дети знают, что родители не во всем согласны, потому что родители, они люди, родители, они, каждая личность другая. И самое нормальное, что они не во всем согласны. Поэтому, если у родителей возникают какие-то разногласия в отношении чего-то, и дети, скрыть их от детей, во-первых, вообще, в принципе, невозможно. Даже если мы хотим запереться в этом бомбоубежище, чтобы дети не слышали, вы можете быть уверены, что дети узнают про наши разногласия 100%. Может быть, цитаты не услышат. То, что разногласия есть, они узнают 100%. Но правомочно иметь разногласия, раз. Но есть другой фактор, который очень-очень важен. Дети должны знать, что родители очень уважают друг друга. Уважают, считаются, дают место друг другу, чтобы, так сказать, мнение, чтобы было принимаемо. И тут я бы сказала, что женщине очень важно уметь ретироваться со своим мнением для пользы дела, принимать мнение мужа. Я понимаю, что у очень многих тут сразу возникнет куча разных «но». Но ведь когда понятно, что он не прав, и когда понятно, то и то, что я, как я вижу, это правильнее – Это все правильно. Но тогда наша женская мудрость должна прийти нам на помощь, чтобы помочь нам суметь вот это вот бомбоубежище довести свою точку зрения до мужа так, чтобы он ее услышал, принял, учел. Масса разных вариантов. Но очень важно по отношению к детям идти единым фронтом, потому что это очень-очень важно. Теперь у Рава Зильбера, у Рабанит Зильбер в главном не было разногласий. В главном в том, что они хотели для детей, разногласий не было. Были разногласия в форме достижения целей, были разногласия в каких-то вещах вот намного менее принципиальных, намного очень второстепенных. В главных вещах Рабанит Зильбер полностью подчинялась мнению Рава Зильбера в вещах, которые были действительно жизненно важными. И это очень важный такой урок нам тоже от Рава и Рабанит Зильбера. Надеюсь, что это то, что...
Большое спасибо, большое спасибо, Рабанит. Это здорово, то, что вы сказали. Я думаю, что на вашем примере мы тоже можем это учить. Тот эпизод, который вы рассказали в начале, я думаю, что если женщина закрыла мужу обед, и он приходит домой и говорит, я был на уроке человека, которого она не знает или знает, но не близко, я предпочел бы ходить на уроки, чем есть обед, это тоже может быть очень обидно. Однако вы восприняли это очень позитивно.
Мой муж не отказывался есть обед. Я не знаю, что бы я делала, если мой муж отказался есть обед, который я приготовила. Не пробовала, честно вам скажу. Мой муж пришлось неоднократно оставаться без обеда, это другое дело. Но не потому, что он отказывался есть, просто случалось. Но это не было отказ от обеда, это было что-то, что мне удалось как-то почувствовать, что есть какая-то вещь, которую мой муж понял, что...
Это очень хорошо слышно.
Это был не отказ от обеда, это было какое-то... Мне удалось это почувствовать, что он говорит о вещах намного более важных, и сейчас мы на самом деле оказываемся перед выбором. Выбором направо или налево. В очень серьезном смысле. Теперь мы... Этому предшествовала какая-то прелюдия, скажем так, потому что мы очень часто говорили про то, что, конечно, приехали в Израиль, мой муж к этому времени очень, достаточно много знал про иудаизм, но мы жили в возрасте 20 с чем-то лет с такой версией, с таким жизненной установкой, что, конечно, иудаизм – это правильно, и, конечно, хорошо бы что-то оттуда взять. Но куда уж нам в нашем возрасте что-то менять? И учитывая, что мы были совершенно одни, это был 76-й год, а мы были, то есть, считанные люди вокруг нас, вот этот вот приятель моего мужа, мы им очень благодарны, я позволю себе открыть вам, о ком идет речь. Идет речь о, наверное, большинству из вас известной семье Вайсбейнов, которым мы очень многим обязаны, потому что в этот момент они уже соблюдали шаббат, и они уже были, так сказать, более, намного более продвинутым, чем мы. И он позвал моего мужа, они были знакомы еще по Воронежскому университету, еще в России, наши мужья. И когда встретились тут, мы были молодоженами в одном общежитии, он сказал, хочешь, пойдем на урок Рава Зильбера. И в этот момент, когда мой муж вернулся с этого урока, он на самом деле вопрос был такой, мы же еще, то есть решить, что сейчас уже невозможно меняться, а это, другими словами, себя похоронить, потому что не меняются только уже не тут. Люди, которые уже не тут. Там уже шансов меняться нету. И мы просто... Это вот был такой переломный момент в нашей жизни, когда мы подумали, что на самом деле, наверное, еще не поздно меняться. И если да, то надо меняться. Если хватит разговаривать про то, как бы... Вот... Детей надо будет расти вот с большим соблюдением традиций, чем это есть у нас, а вот нам куда уж. И в этот момент мы поняли, что нам тоже есть куда. И это был очень переломный момент в нашей жизни, который очень тяжело было воспринять нашими окружающими, друзьями, студентами, всеми, кто, вот, с кем мы, кто нас окружал. И, ну, У меня, слава богу, был дедушка Зихроно Левраха, который был нам потом очень-очень помог и очень многому научил. Объяснил, как выходит к Торе, давая имя ребенку, в частности. Это одно из моих самых таких сильных, трогательных воспоминаний этого восстановления цепочки поколений. Но Барух Хашем, это то, что вот в этот момент произошло, так что я не могу сказать, что это было или рав, или обед. Это было что-то другое. Поэтому, наверное, это упало на более такую благодатную почву. Это не было полной неожиданностью для меня. Ага. Спасибо. Я думаю, что это ни для кого не новость. Мир для того, чтобы мы работали. Работа, она приводит к каким-то изменениям. Должна, во всяком случае, приводить к изменениям в человеке. Так что, если мы хотим этого и начинаем работать, то с Божьей помощью видим и плоды. Но с Божьей помощью. Да.
Большое спасибо, Рабанит. Вы видели Рава и Рабанит в их уже преклонные годы тоже, да? И наверняка они были не согласны с тем, как люди ведут. Они так и продолжили всегда быть не согласны высказывать людям Рабанит, да? Или вы видели, она по-другому себя вела в разных ситуациях?
Вы знаете, я не могу сказать, что я очень часто общалась с Рабанит Зильбер. Может быть, один эпизод я все-таки вам расскажу, который не касается вашего вопроса, но мне кажется, что очень важный как для памяти и для уроков из семьи Зильберов. В Пурим мы, как правило, мой муж старался приехать к Раву Зильберу и получить от него с детьми, и получить и браху, и привезти Мишлоах Манот. И в один из разов он приехал и рассказал мне, что когда они приехали к Раву Зильберу и получили браху, и немножко там посидели, поговорили, Рав Зильбер решил, что надо вернуть Мишлоах Манот. И начал, и попросил, по-моему, кого-то, то ли Хаву, то ли кого-то еще, организовать это. И они побежали делать. И когда они принесли что-то, он посмотрел и спросил их: с мамой договорено? Ты спросила у мамы, можно ли вот это и вот это, вот это класть? Мишлоах Манот? И они ответили, что нет. Он сказал: тогда надо спросить маму, что она хочет, чтобы мы послали. И мой муж пришел под очень глубоким впечатлением от этого, что вот Рав Зильбер ничего не делает, так сказать, в домашней сфере, не спросив жену. Это был большой урок, и я от него очень выиграла. Мне, так сказать, бонус вследствие этого уже на всеми шлухаймон следующих лет. И это вот, но это опять-таки, то есть с одной стороны есть Рав Зильбер, есть Рав Зильбер, который считается со своей женой, вот, и это очень показательно. Я не могу сказать, если я вернусь к вашему вопросу, я мало общалась с Рабанит Зильбер в последние годы ее жизни. Когда она уже была на пенсии, когда она уже заболела, то я приходила пару раз ее проведывать в больнице, но это уже был тяжело больной человек. Поэтому я не могу сказать, произошла ли какие-то изменения. По рассказам Рабанит Хавы, основное жизненное вот это вот мото правды оставалось всегда. Может быть, оно претерпела какие-то изменения и смягчилась в силу возраста, скорее всего, не могу сказать. Сама не видела. Так что...
Вы можете рассказать какой-то эпизод, связанный с ней, который вас тоже чему-то научил? Какой-то случай?
Опять-таки, это было... Это... Но это надо было быть Рабанит Зильбер. Это... Есть какие-то вещи, которые, скорее всего, нам очень трудно перенять. Это Рабанит Зильбер, вот эту прямоту и это желание, умение сказать так, чтобы люди могли воспринять. Это очень правду матку, то, что называется. У нас опять-таки одна из историй, которая меня научила, может быть, тому, что как рабанит Зильбер я не смогу, но что ситуации, в которых хочется молчать, не всегда надо молчать, надо иногда искать, как сказать. Это была история с одной семьей, в которой девочка пошла в семинар, и стало понятно, что даже в семинаре, даже в хорошем месте и таком благополучном, максимально благополучном, то какое влияние, куда ее тянет, это совершенно не то. Это противоречит желаниям родителей, это противоречит, ну, то есть, и тогда родители пошли советоваться с Рабанит Зильбер, потому что девочка училась в Яшане, в этом семинаре Яшан. И реакция Рабанит Зильбер была хорошо, я с ней поговорю. Значит, мама этой девочки очень напряглась, потому что она была знакома с Рабанит Зильбер и знала, в какой форме дальше все будет происходить. И Рабанит Зильбер при первой же возможности поймала девочку в коридоре семинара и сказала ей прямо все, что она думает по поводу этой темы или этого аспекта. Девочка растерялась, девочка была шокирована. По большому счету это помогло, потому что такая вот реакция помогла, и проблема решилась. То, вокруг чего мы ходили вокруг да около и думали, а как бы, а что бы, а вот, а есть. В общем, масса-масса соображений. Рабанит Зильбер пошла, отрубила, и все уладилось и исправилось. И честно вам скажу, я не умею так делать, никогда это не то, как у меня получается действовать и влиять, и пытаться влиять на что-то или на кого-то. Но тот факт, что у человека, когда он видит, что надо что-то делать, и очевидно, что надо что-то делать, он идет и делает, это меня многому еще раз научило и дало силы, на самом деле, что вот что ищи способ как, но делай. Это было очень большой. Это один из уроков от Рабанит Зильбер, очень-очень больших уроков.
То есть не ждать милости от природы или ждать милости от других людей, да, делать самому, брать ответственность за то, что ты считаешь нужным.
Да, но я вам сразу скажу, то, что, безусловно, тут есть какой-то аспект того, что мы, даже нам кажется, что надо делать, но не всегда наше видение, оно правильно. И то, что в Галахе, в иудаизме существует шевы бальта асе адив, не делать, оно тоже есть. И это вот то, что не всегда нужно сказать, но опять-таки, я не знаю, каждый из нас должен понимать, с чем ему надо работать, с тем, что надо понять, где себя немножко заткнуть, я извиняюсь за выражение, и не проявлять эту ненужную инициативу, а где наоборот, нам нужно понимать, что ты не можешь остаться в стороне и должен да, что-то делать и взять ответственность. У нас, слава Богу, есть проблем, есть, можно советоваться. И очень часто, когда очень хотелось что-то делать, идти исправлять, идти воевать, мы, спросив, получали ответ, что нет, то не идти воевать и не идти исправлять. Потому что если бессмысленно, то не надо. Не надо говорить то, что не может быть услышано. И это то, что было очень ярким качеством у Рава Ицхака, и совершенно по-другому было у Рава Нит.
Большое спасибо. А как человек может определить, по-вашему, вот сейчас ситуация, лучше ничего не делать, потому что это от меня все равно не зависит, или стоит, нет, все равно нужно бороться и нужно изменить? Как человек может определить?
Знаете, а рецепта, я думаю, нету одного, который можно дать. Но я думаю, что мы живем с вами в очень намного более благополучном, может быть, это не совсем точное слово, времени. Я имею в виду, когда мы начинали соблюдать, я на секундочку коснусь этого еще раз. Кроме Рава Зильбера не было вокруг никого из русскоязычных авторитетов вообще. К Раву Зильберу было очень стеснительно обращаться по каждой мелочи спрашивать. Надо было начинать. То есть мы, по большому счету, создавали колесо. И создавая колесо, то есть действительно, честно вам скажу, было 5 семей соблюдающих, которые постепенно собрались вокруг нас, которые вот в середине 70-х годов начинали соблюдать студенческих семей наших ровесников, которые мы могли как-то вместе создавать колесо, образно говоря, куча ошибок, куча... Вот. То же самое касалось, скажем, ситуации, в которой я начинала воспитывать своих детей, растить и воспитывать. И я из семьи, в которой папа и мама единственные дети. И со всех сторон были по 2 пары дедушек-бабушек, то есть знакомая ситуация советских семей. У меня, слава богу, есть сестра. То есть нас уже было 2, мы уже были большой семьей в России. А дальше, Барух Ашем, у нас начала расти семья. И расти семья, совершенно другая динамика семейных отношений. Все это не должна вам рассказывать. Большинство из слушательниц наверняка в такой же ситуации. Семья растет, и никакого представления о том, что с ними делать. То есть понятно, что есть какие-то биологические, какие-то соображения, какие-то что-то есть. Но действительно дети дерутся. Я со своей сестрой не дралась, потому что она никогда не дралась. Я бы рада, но она никогда не дралась. Она была на 5 лет старше меня, она меня только защищала. Мне не с кем было драться дома. А у меня дерутся, и я не могу это видеть. И я больная, выхожу после каждой драки. И бегу к соседкам, которые, слава богу, мы жили в... там же многодетные семьи, коренные семьи и так далее. И я вижу, что у них дерутся, я спокойна. А у меня дерутся, я больна. После этого я ночью обсуждаю с мужем, значит, что нам делать. И у нас дети дерутся. У нас ребенок укусил свою сестру или своего брата. Я не знала, и считала, что это крах воспитания вообще. И всех моих надежд на то, что вырастут праведники. И не было ни Нхаят Гурим, не было ничего такого, что могло бы мне пойти посоветоваться, услышать. Постепенно это все возникало. постепенно возникало, когда у меня были взрослые дети, я пошла на курс, на нем обсуждали, как помочь детям собирать игрушки вечером. У меня эта проблема уже была решена, у меня уже были дети почти, так сказать, возраста семинара, но я подумала, да, хорошо бы мне такой курс, вот как правильно руководить этим возрастом детсадовским и школьным, очень бы пригодился когда-то, но несколько лет тому назад. Я к чему это говорю? И сейчас все какие-то вещи, которые связаны с умение что-то проанализировать, помочь самому себе, разобраться в том, чем ты движим и что руководит твоими поступками, насколько это твое желание, чтобы было по-твоему, насколько это желание, настоящее желание понять, что действительно тебе важно в этой ситуации, бороться за правду, помочь человеку, показать, что ты знаешь как, что тобой движет. И если нам удается, слава Богу, есть сейчас масса, я знаю, что люди очень активно стараются как-то в этом участвовать, и я уверена, что в очень многом это нам с вами очень помогает. Действительно разобраться, чем ты движим, когда ты решаешь мешаться или не мешаться. Если человек знает за собой, что вообще он живет по принципу «моя хата с краю», и ему абсолютно не важен другой, то, может быть, для него это действительно возможность менять это свое отношение к жизни и к окружающим. И таки, да, вмешаться, помочь и так далее. А другой, который знает, что он, его ецер, это всюду, всюду проявиться, и всюду сказать, и всюду, всюду прозвучать, то тогда у него совершенно другая работа. И поэтому, может быть, понимая немножко себя и научившись анализировать свои вот эти порывы, нам иногда удается знать, когда нам вмешиваться, а когда нам, наоборот, отойти в сторонку и удержаться.
Большое спасибо, Рабани. Можно задать вам вопрос, который связан или не связан с нашей темой? Когда у вас возникает сложная ситуация, вы задаете себе вопрос, а как бы на моем месте поступил Рабани Зильбер? Или вы спрашиваете себя, как бы на моем месте поступил кто-то другой? Кого вы представляете, кого вы хотели спросить? Или вы не задаете себе такой вопрос?
Я задаю себе вопрос немножко в другой форме. Нет, честно скажу, у меня не возникает вопрос в мысль, что бы сделала Рабанит Зильбер. Очень редко. Может быть, сейчас, когда вы спросили, может быть, иногда, да, возникает такой вопрос, когда, скорее всего, именно в контексте семинаров, поведения девочек и так далее, по ассоциации иногда возникает вот такая вот мысль, Рабанит Зильбер бы уже не смолчала, сказала и поставила бы точки над «и», и все было бы, правда бы восторжествовала. Это действительно иногда возникает вопрос. Вопрос, с кем я? Возникает вопрос не совсем, как бы поступила на моем месте. Возникает вопрос, что как бы хотелось, с кем бы хотелось посоветоваться. Это да. Вот, к сожалению, есть люди, с которыми мне бы очень хотелось посоветоваться. Одна из них – это Рабанит Пильц, с которой во времена моей жизни в Афаким я очень много советовалась. И это мне очень много дало. Очень-очень много дало. Вот. А второй человек, Ее, к сожалению, нет среди нас. И ее мне очень не хватает. И это женщина, с которой тоже, наверное, многие были знакомы. Это Юдит Каплан, зихрона левраха, которой мне очень-очень не хватает. Была моей близкой подругой, с которой ее возможности посоветоваться мне очень не хватает. Кроме этого, есть Шейла Трав во всяких разных вещах, которые мы, я немало обращаюсь либо через моего мужа, либо сама, когда возникают какие-то вопросы, в которых не очень понимаешь, что делать.
Сейчас такое время, когда снова многие молодые семьи с детьми приезжают в Израиль, да, и они каким-то образом пытаются влиться в систему образования Израиля, да. Какой бы вы дали совет родителям, которые приезжают из-за границы, да, не зная Израиль, родители новые репатрианты, да, до этого Рабанит Хава рассказывал, как непросто было им жить в первые годы. Какой бы вы совет дали родителям, приезжающим в Израиль?
Если надо будет добавить один совет с секундомером, я бы посоветовала набраться терпения раз, желать для детей самой высокой планки два, и набраться дополнительно к терпению, постараться положительно судить ситуации, в которых они окажутся, учитывая, что будут очень... Наверняка будут сложные ситуации, в которых им надо будет понимать, что делать, и не бояться советоваться. Просто не бояться побольше советоваться. Это, пожалуй, то, что я бы посоветовала. Надо учитывать, что количество слухов и искаженной информации, которые имеют люди за границей, и а часто и в Израиле, горы. Поэтому, когда человек приезжает и знает что-то понаслышке, что это так-то, а это сяк-то, а это на самом деле он все уже знает. И знает, что хорошо, что плохо. С этим очень трудно. И я всегда пытаюсь понять, что человек знает и какова его картина мира, когда он приезжает в Израиль, чтобы понять, что соответствует действительности, а что нет, в чем можно помочь, а в чем нельзя, и тогда в зависимости от этого пытаться помочь и посоветовать.
Большое спасибо. Возвращаясь к теме евреев, которые живут за границей Израиля, они в какой-то мере, да, повторяют вашу историю в том плане, что не в каждом городе есть раввин, не в каждом городе есть человек, что должен посоветоваться, а советоваться по Zoom или писать письма, это не всегда то же самое, что личный контакт, да, и люди делают много ошибок, и, естественно, как это по-русски говорят, много дров рубят по дороге. Какой бы вы совет дали людям? Они соблюдают, иногда соблюдают с разной скоростью, в смысле, приходят к иудаизму с разным... под разным углом и продвигается с разной скоростью в соблюдении и с другой совершенно мотивацией. Какой бы вы дали совет этим семьям?
Не знаю. Или я неправильно поняла вас, может быть, не совсем хорошо поняла ваш вопрос, но я думаю, что нет одного совета, который можно дать такой огульный совет семьям. Если вы спрашиваете совет, как продвигаться...
Нет, я спрашиваю вопрос такой, очень часто, ну, к сожалению, бывает, да, что это начинает портить отношения пары, да, потому что советоваться не с кем, да, кто-то один больше настаивает на соблюдении заповедей, кто-то меньше готов к этому, да, и действительно нет рядом людей, семей соблюдающих, как им не нарушить свои отношения между собой?
Вы знаете, опять-таки, я боюсь, что тут невозможно дать один совет. Один совет, который сейчас мне сходу кажется, что самый правильный, на мой взгляд, это стараться сохранить взаимопонимание и достигать, и прилагать максимальные усилия достигать его. Это нормально, что темп будет разный, это нормально, что будут разногласия, это понятно, что одному будет тяжелее принять желание другого двигаться вперед или мчаться вперед и так далее. Но если у этих людей заложены нормальные отношения в семье до этого, то, как правило, им удастся с Божьей помощью удержаться и дальше двигаться. Если на моем опыте я не знаю семей, может быть, у меня большой опыт, но не все объемлющие, скажем так, мягко говоря, слава Богу. Люди, начинающие соблюдать, только из-за этого семья не разрушалась. Это значит, что этому предшествовали какие-то чревоточенные, какие-то вещи, которые существовали до этого. А вот это могло явиться той лакмусовой бумажкой, которая выводит все эти, весь негатив наружу, и тогда это то, что приводило к трагедиям, к расставаниям и так далее. Но если у людей нормальное начало, то, как правило, возвращение не удавалось, удавалось найти тот общий путь и тот общий темп, который помогал им выкарабкаться, скажем так, и сохранить семью. Это то, что я бы посоветовала. А женщинам я бы посоветовала, я понимаю, что в ситуации, когда, если муж говорит нарушать, а женщина хочет соблюдать, то сказать «слушайся мужа» я ни в коем случае не могу сказать. «Слушайся мужа» и не начинай соблюдать заповеди. Понятно, что у нас это написано прямым текстом, да? «Кабед это виховый ты меховый, шаптотай ты шмору». То есть есть шкала. И при всем при том, верность отцу – это то, что важнее всех остальных вещей. Но
я к духовному отцу вы имеете?
Да, конечно. Я имею в виду верность. Да, верность Создателю. Спасибо, Рита. Но есть другое. Есть возможность, я не знаю, скорее всего, женщины в Израиле. Ой, я сейчас вспомнила. Наверное, многие из вас знакомы с именем Эфрат Барзель. Нет? Израильтянка. Это женщина, которая очень много сейчас рассказывает про свой путь, который она проделала, и про то, где она сейчас, где их семья сейчас находится. Зовут ее Эфрат Барзель. Очень благополучная израильская преуспевающая светская семья, столкнувшаяся с какой-то проблемой деторождения, у них долго не было детей, и она боролась за это всеми возможными средствами. И в какой-то момент она поняла, что ей чего-то не хватает, начала соблюдать что-то, столкнулась с полным непониманием мужа, то есть активным непониманием. Он вообще не понял, что происходит, кому это вообще нужно и зачем, и так далее. И ее жизнь привела к Рабанит Каневской, Зихруна Левраха, каким-то образом она попала к Рабанит Каневской и начала с ней советоваться про то, что делать. Она хочет делать кидуш, а муж хочет в это время ехать к морю и не знаю куда. И та ее учила по шажочкам, как себя вести, и ничего не говоря мужу. Слушать это поразительно, потому что когда она говорит, он хочет, ну вот 5 минут, ты готов побыть со мной в шаббат? Он говорил: хорошо, 5 минут я с тобой в шаббат, но не больше, учти, со стопером. 5 минут он сидит с ней на кидуше в шаббат, а когда заканчиваются 5 минут, он встает и уходит. И она ему говорит: спасибо за эти 5 минут, мне было очень хорошо. Он садится в машину и уезжает, а она остается проводить шаббат дальше. Сейчас это семья с 8 детьми, шляпы, костюмы, семинары и так далее. Но путь, который она прошла, это фантастика. Силы, которые у этой женщины были, это тоже, наверное, что-то, что она удостоилась пропорционально тем испытаниям, которые она, ей были посланы. Она удостоилась и сил, которые ей были даны. Но слушать этот рассказ, это я не говорю, это фантастика. Я понимаю, что нормальный человек с таким бы и не справился. У них просто семья, и они, 8 детей, Барух Ашем. Если кого-то послушать, Эфрат Барзель, очень советую, дает много сил, очень-очень много сил.
Большое спасибо, мы разыщем и попробуем найти.
Да, израильтянка. Израильтянка очень незаурядная.
Если удастся, мы даже пригласим ее в нашу встречу, послушать, как это происходило. Большое спасибо, Рабанит. Большое спасибо за встречу с вами. Это было прекрасно. Мы научились очень много. Познакомиться с вами, увидеть вас для многих женщин, я думаю, это была большая удача первый раз. Увидеть вас. Большое спасибо, что вы приняли участие.
Спасибо всем. Спасибо вам за эту возможность.
Спасибо большое.
Я надеюсь, действительно, что какие-то вещи были или повторением, которое важно, а может быть даже что-то новое, если я...
Не было повторений.
Это правда.
Не может быть. Хорошо. Всего вам доброго. Всем хорошего.
Хорошего
месяца. Шаббат шалом. Всего хорошего.
Шаббат шалом. Ходыштов.
Всего доброго. Ходыштов.
И вы видите, сколько вам пишут комплиментов и благодарностей. Мы только присоединяемся.
Всего доброго. Я уже забрала время у Рабанит Харитан, я понимаю.
Рабанит Цепора с нами, да. Рабанит Цепора, добрый день уже.
Хорошо. Давайте тогда. Убирайте меня.
Сейчас, одну секунду, да. Рабанит Цепора, доброе утро.
Доброе утро, включите мне видео.
Сейчас, одну секундочку, для этого мне надо что-то обратиться к Рабанит Ите. У меня выбыло интернет в какой-то момент, и к вам перешло организаторство. Вы должны мне его вернуть. Посмотрите, пожалуйста, если вы наведете на меня, на мое имя, то вы увидите, у вас дополнительно, но у меня на русском, поэтому я вот пытаюсь там нажать на правую кнопку.
И вас сейчас у меня пока выключится компьютер, поэтому сначала я должна его... Еще потерпит несколько минут, хорошо?
Так я не могу включить Рабанит Цепору. Или вы Рабанит Цепору включите, или меня. То есть одно из двух. Это можете сделать. Ой, мне еще прямой эфир надо запустить. Так что...
Хорошо, давайте.
Кстати, прямой эфир. Вы должны навести на меня.
Я навела.
Теперь видите, там есть такая правая кнопка. Одну выключить звук, а вторую вот туда наведите. И дальше вы увидите, что там есть одна из опций. Это вот у меня это называется организаторство. Передать организаторство.
Как это называется?
На английском сейчас мой сын скажет. Да, Давид, иди скажи.
Рабанит Цепора, простите, мы ждем вас услышать пару минут, и все будет хорошо.
Вы услышали, как он сказал? Мэй Холст, как-то так. Сейчас я
еще раз.
А? Давид, скажи четко.
Мэй
Холст. Холст. Холст.
Какая первая буква?
Холст это H-O-S-T.
И H первая буква Холст.
Скажите, а вы уверены, что это не у меня?
Может быть, это у Рабанит Лоры? У меня нет ничего, что начинается или похоже на это.
Вы видите, вам мы написали вам, как это должно
быть? Я вижу, да.
Еще раз, на меня наводите, потом там есть кнопочка, вы нажимаете и дополнительно.
Ну,
все, я сделалась. Фу, спасибо большое. Так. Да, надо порепетировать, потому что это уже не первый раз было, да. То есть надо.
Ну, мы удачно.
Вот обычно это переходит на кого-то из наших ведущих, которые сейчас нас слушают, и мы там тихонечко друг другу передаем. А с ней перескочила на вас. Это. Ну ладно, все, 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 спасибо большое, все, 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 извините, Рабанит Ципор, извините, пожалуйста, за нашу техническую неполадку. Сейчас, одну секунду, я включаю по-новому. Сейчас. Вот, все, все, у нас все пошло. Замечательно. Все, мы начинаем. Рабанит Ципора, у вас есть еще время с нами быть?
Да.
Ага, спасибо. Все, все, мы вас видим, все замечательно. Спасибо.
Добрый день всем женщинам. И я знаю, что наш сегодняшний урок посвящен светлой памяти великой праведницы. Жены Рава Куперман, жены Рава Зильбера, мамы Рабанит Хавы Куперман. И пусть она попросит за нас всех в такой день о мире, о здоровье, обо всем, что можно, говорят, что праведники на том свете обладают еще большей силой, чем в этом мире. Так будем надеяться, что ее молитвы за нас всех нам помогут в тот тяжелый момент, в котором мы все находимся. Теперь меня попросили сегодня две вещи. Первую – это вообще сказать несколько слов о роли женщины в воспитании своих детей к Торе, так, и помощи мужа в этой области. А второе, привести пример из, что я как девушка могу из той советской жизни сказать, каким образом все-таки родителям удалось вырастить детей в таких обстоятельствах, действительно преданных еврейскому народу. Так вот, есть в Мишле, в первой главе, восьмой посыл. Мишле – это поучение царя Соломона. Такая фраза. «Шма бни мусар абиха, вэл ты то, что рад имеха». «Слушай, сын, мусар, можно это сказать, так, мораль от отца своего, и не оставляй Тору своей матери». И звучит очень странно. Потому что заповедь обучать Торе, она вроде принадлежит отцу. А мы, мамы, те, которые постоянно вычитываем, говорим детям что-то и так далее. Так, казалось бы, надо бы наоборот прислушаться к тому, как тебя мама учит жизни, не покидай Тору отца. Поэтому все толкователи останавливаются на различиях между моралью и Торой и объясняют, как относиться к этим оборотам. Но я попробую сказать очень простое и понятное толкование. каждый из нас, он в какой-то степени, не в какой-то степени, в первую очередь, потомок своих родителей. И его душа складывается во многом очень благодаря им. То есть возле человека с самого раннего детства находятся его отец и мать. Но обычно они находятся в его жизни по-разному. То есть папа, он тот, который стоит напротив ребенка и с самого раннего детства говорит ему, что делать, как делать, расценивает его поведение как хорошее и плохое. То есть учит его каким-то моральным нормам, каким-то нормам поведения и так далее. А мама держит этого ребенка на руках. И ребенок бежит и утыкается к ней в юбку. И поведение мамы передается ребенку иногда совершенно без слов, через ее руки, через ее поцелуи, через ее объятия, иногда через ее шлепок по попке. Так? И ребенок ощущает на самом инстинктивном уровне, что мама считает правильным, с чем она согласна, что ей нравится, что ее раздражает, за что она сердится. Вот это и есть учение, которое приобретается буквально с молоком матери. И поэтому мама учит всем своим существованием. Это и есть та Тора, то учение, которое она вносит в жизнь своего ребенка. И то, что для его мамы самое главное, он будет знать без единого слова. Иногда он будет против этого восставать, резко бороться с этим, не подчиняться. И нужен будет папа, который ему объяснит, выскажет, поставит его на место. Но что мама думает и как мама воспринимает вещи, ребенок ощущает просто со своих первых недель. И когда я увидела вот тут, что мы едим молочное, нету такого толкования, но оно мне понравилось, потому что мы впитываем мудрость Торы с молоком матери, так кто это поставила в заголовок, умница, потому что это очень-очень верно. И поэтому ребенка не обманешь. Если я говорю, что мне вещи очень ценные вслух, а личность моя этому противоречит, знаете, я приведу пример, который приводил Рав Мендельсон в своих лекциях. Он говорит, мы говорим ребенку, что всего важнее, скажем, говорить благословление. Ну, если мама без благословления отдает еду, и она не раздражается, а ребенок от нее слышит, что это самое главное, трудно сказать, что он ей поверил. Я бы не вела с ребенком войну, и если маленький ребенок отказывается есть без благословения, я бы его голодом не морила, но сказала бы: «Вау, как мне ужасно жалко, что ты не благодаришь Всевышнего, давай я вместо тебя скажу», и сказала бы, конечно, без имени Всевышнего, если он уже умеет говорить с ним. Так, Но если маме это все равно, сказал, не сказал, ребенок это чувствует. А вот если когда он прыгает по дивану, это то, что ее раздражает гораздо больше, и она это демонстрирует, то ребенок очень быстро поймет, что маме важнее, чтобы не прыгали по дивану, чем чтобы говорили браху. Пример не мой, но очень верно. Так вот, поэтому, даже если женщина не очень много сама знает, она на самых начальных этапах приближения к Торе, она учится. Но если ее ребенок будет чувствовать, как это маме важно, и как мама радуется вместе с ним приближению к Всевышнему, и как маму расстраивает, когда мы от него отдаляемся, то я не сомневаюсь, что ей удастся это передать своим детям. А если маме это безразлично или недостаточно важно, то и это дети чувствуют. И вот об этом, когда мы сейчас говорим о том, как же это в той жизни удавалось, я и могу говорить, что в семье Рава Зильбера. Что у меня в семье, что во всех семьях, которые выстояли, дети были абсолютно уверены на уровне молока матери, что это для родителей самое главное на свете. И не потому, что родители старые, примитивные дураки, а потому что их родители люди образованные, культурные, очень много знающие, выбирают страдать, как они все страдали в Советском Союзе, каждый на своем уровне, лишь бы дальше жить по Торе. И я всю жизнь говорю, что для меня есть вещи, которые вот воистину впиталась молоком матери. И когда мне задают вопросы, как Всевышний может сделать вот такое или такое, я вижу себя, маленькую девочку, задающую маме этот вопрос, и маму, которая всегда отвечает: Всевышний делает все к лучшему, только мы его не способны понять, потому что он Всевышний, и потому что если бы мы его могли понимать, он бы уже не был Всевышним. И мама мне это говорила, когда мне было лет 7-8, у нас дома все, что можно было в Советском Союзе, а было не так много, почитать о катастрофе было, родители рассказывали. И когда я говорила, ну как же, я получала такой ответ. Я по сегодняшний день помню, как мы через все глушилки услышали израильское радио, которое описывало, как праздник Суккот в Израиле проходит. А я всегда говорю, что это единственный праздник, который я по-настоящему первый раз увидела только в Израиле. Потому что никакой возможности сделать суку у нас не было. Арба миним у нас не было, четыре сорта плодов. То есть это было как шаббат. И вот описывается эта красота Суккот, котелем арба миним. И я начала реветь, почему они так, а мы нет. И мама мне опять ответила: Всевышний знает, почему мы здесь, он знает, почему для нас так лучше. Бог даст, мы это тоже увидим, надо молиться, надо надеяться, но значит для нас лучше, чтобы мы были тут. И это было настолько искренне, что это впиталось и в отношении к Торе мужчины. Когда я уже была довольно большая девочка, и я начала понимать, сколько среди наших знакомых есть людей, у которых дети отошли. Дети, я имею в виду дети в возрасте моего отца, то есть родители, не молодые люди, соблюдающие. Все мы знаем, сколько было таких, когда поколение моих родителей, которое пошло учиться в универы, высшие учебные заведения, и уехали от родителей, забросили все. И я маму спросила, мама, говорю, как папа никогда ни на один день мог не отходить вообще, вот всю жизнь соблюдал. И я никогда не забуду, как мама на меня посмотрела. Я такой гордости у нее на лице почти никогда не видела и сказала, потому что твой папа ни на один день не перестает учить. И моя мама всю жизнь вела себя, не знаю ли папа всегда так делал, но мама точно. Есть на иврите оборот, Миши Ямит, Эцмо Беоэл, кто себя убивает в шатре. Так, что значит, как себя убивают в шатре святыни? И отвечают толкователи, когда ты занимаешься Торой или молитвой, все вокруг умерло, нельзя отвлекаться от этого. Так вот, у мамы было понятно, что если папа сидит и учит, не знаю, землетрясений в Ивано-Франковске, слава богу, не было, так... Я все-таки думаю, что из соображений пикуах нефеша, наверное, бы папе помешало. Но кроме этого, мы росли на том, что в крохотной двухкомнатной квартире, что в тот час, что папа учится, все умерло. Мы можем тихо читать, играться, нельзя беспокоить и мешать. Мама нас всегда забирала. И в Израиле, когда папа шел учиться, а он здесь в 40 с лишним лет пошел в колледж, сказав, что он чувствует, насколько его знания обрывочны, вместе с работой часть дня он проводил в колледже, его муж Рабанит Хавы хорошо помнит покойную, и когда папы не стало, приезжал нас утешить. Так вот, все было подстроено под это. Весь график дня, никогда ни единого слова против. Нас действительно все поведение моей мамы учило, что это самое главное по жизни. И нет ни одной феминистки на свете, которая могла бы мне хоть на секунду занести мысли, упустила ли я что-то в своей жизни из-за того, что я веду религиозный образ жизни и получила степень только в 50, вторую степень только в 50 с лишним и так далее. Потому что я всегда вижу перед собой лицо моей мамы, которая мне говорит, мое величайшее достижение на свете – это мои четверо детей. Я эту фразу повторяю своим детям совершенно искренне. Так вот, вот это впитывается с молоком матери. И мы, как женщины, можем передать вот эту вот эстафету своим мужьям и своим детям.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальный вопрос, возможность задать вопрос, так что воспользуйтесь. мы буквально не будем долго еще задерживать Рабанит, поэтому буквально вот последние 5-10 минут, пожалуйста. Рабанит Рита.
Я под таким впечатлением от того, что Рабанит сказала, что у меня даже потеряла дар речи, можно сказать.
Я всегда, когда я маму вспоминаю, я теряю дар речи.
У меня возникает иногда ощущение, что то поколение и мы, это как будто люди с разных планет.
Возможно, что Всевышний, учитывая их особые испытания, дал им совершенно особые силы. Но нет сомнения, что для наших испытаний он дает нам силы.
А переведя, так сказать, не знаю, каким-то духовным трансформатором это к нашему поколению. Как бы вы сказали, с чем женщина сталкивается в наши дни, современная женщина, да, не обладающая тем, той духовной мощью, которая была присуща тому поколению, где она, да, должна выстоять, несмотря ни на что, несмотря ни на все сложности?
По-моему, у нас есть такие испытания, которые не снились нашим мудрецам. Так весь мир разврата лежит в одном крохотном смартфоне, который так легко приобрести и пользоваться им, и зайти в очень много заманчивого. Кстати, кто пользуется кошерным смартфоном, я ничего не говорила, договорились. Но удержаться и не читать, и не смотреть, и не слушать то, что не надо. И чтобы дети видели, как мама от этого воздерживается, и как ей это важно. Я думаю, что это очень непростое испытание. И пойти во много одежных магазинов для того, чтобы найти что-то по-настоящему скромное и при этом красивое и модное, когда тебя уговаривают, ну, 2-3 сантиметра, ты ж, вон, дошло до полколенки, так тоже очень-очень нелегко и непросто. Короче, у нас у всех есть наши испытания, и каждой женщине каждый день приходится применять много сил.
Дело в том, что мы сталкиваемся с испытанием по одновременно очень многим фронтам, и все очень важно, да? Все первостепенно важно. Также мы можем знать, на что направить основную энергию, что все важно.
Я думаю, что самую основную энергию нужно направить на ту вещь, которую вот я когда смотрю на своего ребенка, я себе говорю, а чему он научится от того, что я сделаю вещь X? Если он научится хорошему, если я считаю, что это будет положительный пример, значит, давайте вот на эту вещь направим наши силы. А если это может быть, как было сказано, все важно, но не имеет никакого отношения к этой области, то тут можно положить меньше сил.
Галит, есть поднятые руки или я ошибаюсь?
Да, да, есть. Не знаю, что за слово, Винберг.
Винберг это, наверное, фамилия. Винберг поднял руку.
Да. Да. Я вам сделала возможность задать вопрос.
Здравствуйте. Я думаю, что самое главное для родителей, вот такое у меня впечатление, я могу только подчеркнуть, что смартфон – это ужасная опасность. И самое главное, как и во все времена, это личный пример. Надо работать над собой, и это пример, который вы подаете своим детям. Они копируют вас. Так или иначе, они чувствуют интуитивно, что важно для родителей, и как ведут себя родители, так ведут дети. Мы сократили мы сократили тоже общение с смартфоном, и нашим детям тоже легче отказаться от смартфона. У нас стоит программа, которая ограничивает все содержание, которое они могут увидеть в смартфоне, и мы проверяем это, и они знают, что для нас это очень важно. В то же время мы поощряем все, что они делают вне смартфона и связано, естественно, с Торой, с заповедями. Но самое главное, мне кажется, ключ – это свой личный пример для детей. Это очень тяжелая работа над самим собой. Мы все не родились праведниками, и у каждого из нас, когда мы становимся родителями, есть особенная задача быть примером для своих детей. Вот, я просто хотела сказать, и огромное спасибо вам за лекцию.
Госпожа Вендберг, большое-большое спасибо за то, что вы присоединились и сказали. И дай вам Бог видеть вот от этого личного примера много нахес еврейского от ваших детей и видеть, как они идут за вами к Всевышнему.
Аминь.
Аминь. Спасибо. Еще есть поднятая рука Сара Дина. Я вам включила микрофон.
Спасибо большое. Цепора, здравствуйте. И спасибо вам огромное за урок и за вашу мудрость. Это просто глоток жизни, глоток воздуха. Ваши уроки. Спасибо. И мой вопрос. Я слышала, что сейчас вот в ситуации общей сложности короны с онлайн-обучением Ешива Бохарим или ребята, которые... хорошие, чистые, соблюдающие ребята. Есть случаи, что они там возвращаются в Ешиву или что-то, не дай бог, перестают делать. Я хотела спросить, ведь пример родителей, он в принципе второстепенен тогда, он не меняется, если была и есть семья, которая не использует какие-то медиа вещи. Как можно повлиять или что можно предпринять, или как вы видите эту ситуацию? Интересно, спасибо вам огромное.
Смотрите, во-первых, правда. К сожалению, очень-очень грустно видеть, что был отход в этот период. Но я слышала конец того, что говорила Рабанит Полищук. И не могла не согласиться с тем, что когда она сказала, что семьи это то, что один из людей приходит к чуде, а второй нет, не это служит причинам развала семьи, а это оказывается лакмусовой бумажкой. Так вот, период короны оказался лакмусовой бумажкой для очень многих подростков. И давайте запомним, что по-еврейски с 12 лет девочки, с 13 лет мальчики, у них есть свобода выбора. И даже при очень хорошем и правильном поведении родителей, есть дети, которые, к сожалению, выбирают не то, что надо, потому что их туда тянет, их уносит этим жутким ветром эпохи. Но мы, как родители, должны показывать все время, что мы любим наших детей, какими они есть, но мы не принимаем грех, как в знаменитой истории про Раби Мейра и Брую, чтобы она, которая сказала мужу, молись, чтобы они сделали чудо. Так вот, когда есть отход, мы должны молиться. Мы должны показывать детям, что мы верим, что они вернутся. Мы должны проявлять к ним любовь. Мы не должны мириться и соглашаться. Ну, мы живем в мире, в котором у каждого свой выбор. Да, у каждого свой выбор. Он выбрал, но нам больно от его выбора. И мы хотим с Божьей помощью увидеть его возвращающимся на тот путь, на котором мы его воспитывали. То есть я веду к одному. Если мы себя вели правильно с детьми, и дети, несмотря на это, сошли с пути, то давайте скромно скажем себе, что мы не выше Авраама и Ицхака, у которых, к сожалению, я думаю, что при неплохом воспитании дети отошли. И будем, как они, делать все, чтобы приблизить своих детей назад.
Спасибо вам. Спасибо. Всего вам хорошего.
И вам. Спасибо за вопрос.
Как бы не было печально, но я думаю, что мы должны закончить нашу встречу. Но время подошло к концу, и мы уже даже намного-намного перебрали время и нашего эфира, и Рабанит Цепоры. Так что, Рабанит Цепора, огромное спасибо. Спасибо всем-всем-всем нашим слушательницам, что были сегодня с нами. Огромное спасибо Рабанит Ити за всю подготовку, за все, что за прекрасных гостей, за прекрасные вопросы, которые помогли раскрыть тему.
Спасибо, Гали. За подготовку, за все ведение того, что мы видим на экране. Большое спасибо.
Барух Ашем, Барух Ашем. Рабанит Цепора, еще раз огромное спасибо, и шаббат шалом, и ходыш тов, и только хороших новостей, чтобы, скорее всего, в нашей стране нормализовался, не только в нашей стране.
Во всем мире.